Всегда в пятницу 21:00, но власти. Главные итоги прошедшей недели в 21:00 в пятницу по телевидению на телеканале Соловьев Лайф и, конечно же, в интернете, в моих пабликах и прочее. Стас, ай как просто меня зовут, хотя в последнее время я в этом уверен все меньше и меньше, да и в принципе в наше время вообще ни в чем нельзя быть уверенным.
Почему вы так уверены, что вас родила земная женщина из своей утробы, а вы, например, не появились на свет в лаборатории?
Но, как бы то ни было, давайте подведем итоги уходящей недели, посмотрим, что там произошло в России, в мире и вообще везде. Погнали! Маск поддержал губернатора Флориды Де Сантиса, который заявил, что в штате нельзя изменить пол ребенка. Как говорится,
эрозия нравов, порожденная за океаном, размывание института брака.
На самом деле, я сам до конца не понимаю, чем вызвано все это постоянное сумасшествие по поводу гендеров, цисгендерных мразей, спермобаков,
которые недостойны жить
и прочего. То есть, других дел, что ли, нет, чем заняться? И знаете, чего я искренне не понимаю? Я постоянно там слышу, детям нужно разрешить менять пол, детям нужно разрешить то, люди должны иметь право на гендерную идентичность и прочее. А, окей, но почему какие-нибудь дети Безоса или Рокфеллера или какого-нибудь другого сильного мира сего, или я бы правильнее сказал, реального правителя этой планеты, не меняют пол и не занимаются всей этой фигней? И если бы я был конспирологом, хотя подождите, я же вроде и есть конспиролог, во всяком случае так многие уверяют.
Стас, ай как просто не тупой.
Так вот, мне иногда кажется, что вся эта бесконечная возня политических активистов, все эти идиотские новости должны отвлечь от реальных экономических проблем, точно так же, как у нас постоянно говорят об угрозе НАТО. И здесь ситуация сложная. Угроза НАТО реально существует, но это никак не оправдывает чиновников, которые воруют миллиарды из государственного бюджета. То есть это как бы... А как бы это еще объяснить? Ну то есть, когда тебе очередной чиновник говорит о том, что нет, я не воровал миллиарды, это все проделки Америки и прочих пиндосов, то тут нужно иногда прислушаться, потому что в некоторых случаях, этих случаев, наверное, 2% или 3%, но они реально не виноваты. А во всех остальных случаях просто воруют и скидывают все эти проблемы на страны НАТО, поэтому ситуация сложная. Да, так и в России, в Америке, в любой стране. Но, возвращаясь к США, мне кажется, я понимаю, зачем нужна вся эта гендерная катавасия. Ведь если твой сын внезапно такой: «Папа, привет, нет ли у тебя ножниц? Я тут решил себе кое-что отрезать». Ты такой: «Ладно, экономические проблемы подождут. На забастовку или митинг выйду в следующий раз. Сынок, нам надо поговорить». Если я когда-нибудь, вот если я когда-нибудь буду жить в прекрасной России будущего, где гендеры, шмендеры, олени и прочая фигня...
6 или 5 полов напридумывали. Я вот... трансформеры, я не понимаю даже, что это такое.
Я действительно так делаю, и это абсолютно нормально.
То я хочу, чтобы моим сыном был Алексей Шевцов, ведь тогда у меня не будет всех этих проблем, поскольку он карлик, его член настолько маленький, что это фактически клитор, и так. Является ли при этом Алексей Шевцов женщиной? Вопрос, я думаю, риторический.
И единственный в этом мире, кто принял меня тем, кем я являюсь, это Стас.
Депутат Вассерман предложил обязать россиян отчитываться ФНС о хранении наличных свыше 1 миллиона рублей. Да, на самом деле новость, ну, у нее неправильный заголовок, потому что, по сути, Анатолий Вассерман просто сделал каминг-аут.
Выборы, выборы, кандидаты.
Пидоры! Большие суммы наличных, говорит он Анатолия, находящиеся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже черном секторе экономики. Короче, если у тебя дома есть 1 000 000 рублей наличкой, то ты...
Абсолютно! Я вор.
Несмотря на то, что Госдума уже охренела от подобной инициативы и сказала, что нет, мы подобного делать не будем, я предлагаю все-таки в виде исключения разочек это сделать и провести обыск у Вассермана. А вообще, я тут подумал, а что вот, ну, лям рублей? А вот если у него, ну, имущество всякого на лям, ну, там, я не знаю, плазма за 300 тысяч, ну, не каждый, ну, ни один честный человек себе же такой не может позволить. Проверка, проверка, больше проверок.
Нужно больше проверок.
Документальный фильм Netflix «Царица Клеопатра» вызвал волну возмущения в Египте. Около 50 тысяч человек подписали петицию о том, что хотят, чтобы на территории Египта этот фильм был запрещен к показу, потому что их оскорбило, что Клеопатру сделали, короче, не Моникой Белуччи, а сделали ее афроамериканкой, по сути. Каждый раз в такие моменты я вспоминаю великолепный фильм «Солдаты неудачи» с Робертом Дауни-младшим. Он это давным-давно практиковал, и, кстати, никто вроде бы не возмущался.
Лазарус перенес весьма неоднозначную процедуру по изменению кожной пигментации ради новой роли сержанта-афроамериканца Линкольна Осириса.
Да, я черный!
А вы знаете, всех этих проблем можно было бы избежать, если бы Клеопатру в этой экранизации от Netflix, кстати, играл правильный человек.
Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные.
Я Клеопатра.
Вот только не надо гнать.
Все это постоянное перекрашивание актеров в черный цвет, как говорил великий классик.
Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя.
Короче, все это постоянное перекрашивание в черный цвет разных исторических личностей, причем я сейчас говорю не только о Netflix, но и о том же самом Disney, который вообще всех героев перекрашивает в черный всегда. Лишний раз подтверждает мою теорию. Какой бы прекрасной, благородной и хорошей ни была идея, человечество всегда ее извратит, доведет до крайности и начнет сходить с ума. Коммунизм в итоге извратили до хунвейбинов и троцкистов. А либерализм, ну, я думаю, можете в Твиттере почитать современных идеологов либеральной мысли.
Либералы и леваки, они, в принципе, слабые, трусливые, они обожают чуть что вставать на колени и перед кем-то извиняться, и перед кем-то кланяться.
Парни, записывайтесь в ЧВК «Вагнер», дружный коллектив, научитесь мужской работе и заодно встретите атомную войну так, как положено.
Славное движение Мартина Лютера Кинга за права чернокожих в итоге превратили вот в это вот сумасшествие. Ведь им не нужно на самом деле бороться за их права. Зачем? Ведь бороться за их права — это значит платить им достойную зарплату, заниматься социальной защитой. И зачем все это нужно, если можно просто пихать во всякие фильмы реальные исторические личности, перекрашенные в черный цвет. Но только не путайте, почему-то про Бенджамина Франклина, афроамериканца, они фильм не снимут. Ой, а чё так? Не хотите про Бенджамина Франклина или Рузвельта? Ну, почему бы их не перекрасить? И ещё можно было бы понять, не будь Клеопатра реальным историческим персонажем. Тогда бы все было нормально. Ну а так вы какой-то фигней просто занимаетесь, ей-богу. Опять же повторюсь, про отцов-основателей своих снимите, про афроамериканца Бенджамина Франклина. А у Клеопатры афроамериканца корней тю-тю-тю не было.
Как ж так вышло-то, блядь?
Каком кверху?
Илон Маск присвоил CBC маркировку, финансируемого на 69% государством СМИ. Илон Маск в последнее время завоевывает мое какое-то невероятное уважение, и дело даже не в том, что он обнародует всякие документы, это все-таки как раз-таки вещи, которыми должны заниматься серьезные дядьки-филантропы, миллиардеры и... секс-символы. Да, он похудел. Секс-символы. Но это полная фигня. Намного больше я люблю поджигать задницы. И то, как сейчас Илон это делает. Я напоминаю, в чем ситуация. Некоторое время назад он начал назначать государственными СМИ не только аккаунты разных российских государственных деятелей, да, например, у Дмитрия Медведева. Пишется, что этот человек имеет отношение к российскому государству, к Российской Федерации. Я не против такой меры, если помечаются все. И Илон Маск тоже так считает. И он начал помечать все аккаунты. И пометил вот этим маркером аккаунт CBC. Это канадская издания. И они начали возмущаться, мол, Илон, какого хрена ты нас, короче, помечаешь так? Да мы меньше, чем на 70% спонсируемся канадским государством. Мы вообще по факту независимые. Илон Маск делает им пометку, на 69% спонсируется канадским государством. Канадская радиовещательная корпорация, пишет Илон Маск, заявила, что они менее чем на 70% финансируются государством, поэтому мы исправляем ярлык. И как вы думаете, какова на это была реакция CBC?
Ах ты лживая овца!
Наша журналистика беспристрастна и независима, предполагать обратное неверно. Вот почему мы приостанавливаем нашу деятельность на Twitter. Тот самый момент, когда ты настолько независим и беспристрастен, что боишься даже сказать, насколько именно. Короче, я хочу заявить, что Илона Маска я уважаю в миллиард раз больше, чем всех российских бизнесменов вместе взятых. Пока они занимаются какой-то херней, типа поедания, я не знаю, там, человеческих мозгов или поездок на Мальдивы, как еще занимаются, развлекают себя богатые. Там, Настя Рыбка, привет.
Здравствуйте.
Илон Маск веселится, сука, как может, подрывая жопы государственным СМИ на таком уровне, что они вынуждены уходить из всяких этих твиттеров. На Reddit после этого, кстати, начался настоящий пожар. Там все начали возмущаться, а другие им пишут, а почему же тогда Russia Today, Соловьев Лайф и прочие СМИ запретили? Ведь по этой логике получается, что РТ тоже не заслуживает такой плашки. Может быть, они на 90 или на 99 даже процентов спонсируются российским государством, но все-таки плашки-то они не заслуживают. Но в итоге там разгорелся нешуточный спор, где начали утверждать, что всяким средствам массовой информации вообще запрещается в Канаде, ведь там есть закон, им запрещается, собственно, влиять на информационную политику, поэтому СМИ на самом деле независимы, а в России вроде как не запрещается. Короче, Илон Маск, по сути, вот эта вся ситуация, это то же самое, что у меня с бифом, с блогером, рэпером, некогда известным Диссаром. Чувак записывает на меня дисс о том, что я какой-то там черт и там продаю душу.
Тонен без бога, без родины, бродит без брони, меча, без судин, вами не пунит, и тонет.
тянет за пояс застойного времени бремя застолий.
Получает от меня ответку.
Они съебавши за границу так пекутся о России и построить коммунизм им все мешает лишь Васильев, Фармен, Фидор и донаты все грозятся выбить зубы, но на каждого троцкиста тут найдутся ледорубы.
После чего оказывается, что я быдло, плохой, Десар записал два ролика, выложил три ролика, там один со мной, два записал о том, что он не ведет переговоров. Короче, смотрите.
До конца не дослушал, там только говно. А с говном, как с терроризмом, не веду переговоры.
Не надо косметики, ее изнасиловали террористы.
Ну, то есть, чувак на меня нападает, получает в бороду и такой, ах ты мразь, ах ты сволочь, ты на меня напал. Аудитория, поддержите меня, ведь он быдло, а я поэт.
Я был отличником, учился в гимназии. В Германии, да, конечно.
Конюшня.
Изучал латынь, то есть в оригинале читали Цезаря.
Цезарь бессмертен. Надолго.
То есть не просто стишки учатся наизусть, а разбирается мотивация автора.
Что, блядь, этим хотел сказать автор?
Где он поставил сестерцу, где у него там какие-то хиазмы.
Выебываешься.
Разумеется.
Поэтому я знал ремесло, скажем, да? То есть я знаю, как построить правильный стих.
Я знаю, как какать и ссать по углам.
Где нужно аллитерацию вставить, где рифма должна перебегать, где она должна быть паровой. Ну, то есть это ремесло, да, тут нет никакого искусства в этом.
Что я могу сказать тебе, парниша? Тебе еще учиться и учиться, серьезно?
В общем, друзья, пожалуйста, запомните, все СМИ во всех демократических странах абсолютно независимы. Никто им текст не пишет, просто они все приходят к одному и тому же, ведь великие умы мыслят одинаково.
Unfortunately, some members of the media,
some members of the media,
some members of the media,
some members of the media use their platforms
to push their own personal bias,
to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. This is extremely dangerous to our democracy.
Одна методичка, чтобы править всеми.
Но не переживайте, это не то же самое, как в России, ведь они это делают ради демократии и, конечно же,
для всеобщего блага.
Для всеобщего блага.
В России будут выделять гранты на разработку патриотических игр и не только. Короче, российские IT-компании смогут рассчитывать, что им дадут денег на создание видеоигр о Великой Отечественной войне, а еще о знаменитых разведчиках и специальных войсках. Во всяком случае, так говорят ИРИ, Институт развития интернета, и так они говорят изданию «Знак». И это достаточно отличная новость, потому что игровую индустрию, как и все остальные, продолжают развивать и, что самое важное, финансировать, причем с определенной повесткой, да, и не то чтобы я сторонник повестки, но последние 30 лет мы с вами жили в лютой антисоветчине, поэтому то, что сейчас продвигают что-то патриотическое, но мне кажется, это
безупречный баланс.
И, понятное дело, игровая индустрия — это очень важно, ведь за ней, несомненно, будущее. И если тебя, мой дорогой зритель, который сейчас смотрит это видео, хоть как-то привлекает цифровая реальность, например, моделирование, 2D-иллюстрация, разработка и тому подобное, то самое время начать развивать себя в этих направлениях с офигенными ребятами из XYZ School, которые тебе в этом помогут. Школа очень разносторонняя и как раз-таки огромное количество направлений дает тебе возможность стать специалистом именно в той отрасли, которая тебя привлекает больше всего. Например, специалист по видео и VFX. Идеально. Идеально подходит тем, кто хочет научиться моушн-дизайну, монтажу видео, созданию визуальных эффектов и ассетов в Гудини. А может быть, хочешь научиться 2D-иллюстрации? Окей, концепт художники в геймдеве — это одни из самых востребованных специалистов, и именно от них зависит, как будет выглядеть весь игровой мир. Персонажи, предметы. Без них вообще ни одна игра не обходится, и на основе артов делают окружение и 3D-модели как раз-таки. Да, кстати, насчет 3D-моделей. Это делают уже 3D-художники. Эти бравые ребята создают и анимируют их, и делают текстуры еще реалистичнее. Например, текстуры металла для оружия или текстуры кожи для персонажей. Те самые айтишники игровой индустрии, так что советую присмотреться. Хотя, а как насчет профессии геймдизайнера? Ну, это обучение для тех, кто хочет проектировать игры, создавать игровые миры, разрабатывать уникальные механики и собрать крутое портфолио в геймдизайне. Ну или же вы вовсе хотите стать управленцем и запускать игры от нуля, то бишь от идеи до релиза. Короче, XYZ не учат делать модельки или еще что-то такое. XYZ готовят сразу профессиональные кадры высокой квалификации. Основная цель их программ — дать все необходимые навыки, чтобы начать работать в настоящей игровой компании. А что может быть лучше, чем учиться у настоящего настоящих специалистов, которые лично работали в таких компаниях и знают обо всем там не понаслышке. Короче, слишком много я здесь уже наговорил. Проще вам перейти по ссылке в описании к этому ролику, самостоятельно подробнее ознакомиться со всеми курсами школы и выбрать тот, что подходит именно вам. Дерзайте. А, стоп, это еще не все. Школа XYZ совместно с Headhunter.ru запустили первое реалити-шоу про геймдев-профессии. Там 6 учеников проходят путь от обучения до трудоустройства в сфере игровой разработки. Благодаря этому шоу вы узнаете больше об онлайн-обучении, преподавателях и сфере геймдева. Ссылка на этот проект, так же как и на все курсы школы, в описании к этому ролику. Дерзайте! Сергей Иванов предложил усыплять бродячих собак, которые после отлова не берут из приютов. Цитата от депутата Иванова. «Извините, скажу страшную вещь. Такие собаки должны гуманно умертвляться». Нет, по-моему, это совсем не страшная вещь, а страшная вещь — это когда регулярные случаи убийства бродячими собаками людей происходят, иногда, например, даже детей. Вот, например, в Оренбурге от укусов ребенок скончался. Ну, в общем, вот этот вот закон, который придумали, на котором, как я полагаю, я никого лично ни в чем не обвиняю, но, как я полагаю, как это часто бывает у нас в России, попилили огромное количество бабок. Так вот, человека, который придумал этот закон, из-за которых у нас фактически бездомные собаки-убийцы бродят по улицам практически всех городов, ну, кроме разве что Москвы и, может быть, центра Санкт-Петербурга. В общем, в очередной раз этот человек скажет нам.
Эксперимент, очевидно, неудачный.
А отвечать по закону никто не будет, потому что я удивлен, что это только сейчас так завирусилось. О случаях убийства собаками я слышу уже, ну, наверное, больше года. Просто только сейчас это получило какую-то огромную огласку. Об этих собаках говорят на постоянной достаточно основе, но жизнь Васька, жизнь Ивашки, собственно говоря, ничего не стоит, потому что на Ивашке денег, ну, не заработать на борьбе с этими собаками. А вот на спасение собак, на правильные инициативы, в которых рука руку моет, заработать можно достаточно неплохое бабло и никакой ответственности не нести. Случай абсолютно точно такой же, как с Чубайсом.
Когда кончится этот беспредел? Сколько лет вы еще собираетесь Чубайса терпеть во власти? Ну и традиционный вопрос для огромного количества россиян. Когда его посадят наконец за решетку?
Я считаю, что и он, и ряд тех людей, которые с ним работали тогда, конечно, совершили много ошибок, но кто-то должен был сделать то, что они делали. Вы знаете, нужно иметь мужество, чтобы эти шаги сделать.
Я на всякий случай уточню, я сам лютый собаченк. Я безумно люблю собак.
Я тоже люблю собак.
Но давайте все-таки согласимся с фактом, хотя... Блин, ну на самом деле это стереотип, ну то, что жизнь человека ценнее. Некоторых людей я бы все-таки, например, есть...
Стас целый один выпуск продержался, чтобы не упомянуть меня.
Потому что я сын шлюхи, да?
Хорошо, ладно, давайте все-таки воспримем как факт, что жизнь человека ценнее. И вот этих вот чипированных собак, которые продолжают размножаться, находятся под защитой всяких там зоошизиков и прочего трындеца, ну как-то... Короче, вы понимаете, что мне кажется, что это, наверное, нормальная инициатива, хотя бы начать нормально проводить стерилизацию, потому что на это выделялись деньги. Но те, кто брал эти деньги, они стерилизацией не занимались. У меня недавно была съемка с создателем телеграм-бота «Глаз Бога». Я спросил его: слушай, а почему у тебя вот это вот твой «Глаз Бога», он так взлетел, почему? Ведь это частная инициатива, почему государство не сделает аналог, вместо того, чтобы с тобой договариваться, просто будет иметь свой «Глаз Бога». Он говорит: так бабки-то выделяются на это регулярно, но они мало того, что нерасторопно и медленно делают. Так когда на какую-то инициативу выделяются условных 13-15 миллионов рублей, до конечного создателя продукта доходит только 10. И говорит, по сути, получается, что я как частное лицо могу это сделать, а государственные всякие предприятия нет, потому что там просто идет попил бабла. В очередной раз, и так же, как на этой со стерилизациями и прочее, поэтому, возможно, нам стоит все-таки больше как государству сконцентрироваться на работе с коррупцией.
Отличный план, надежный, как швейцарские часы.
Но другой вопрос. По сути, наше государство из-за компрадорской капиталистической модели, оно в принципе основано на коррупции. Я не знаю, будет ли вообще кто-то работать чиновником, а чиновничий аппарат у нас огромный, если внезапно коррупцию сделали бы в теории, знаете, каком-нибудь вакууме или там магическим путем, я просто рассуждаю, если бы коррупцию сделали незаконной,
как это было в «Гарри Поттере»,
мы бы остались полностью без чиновничьего аппарата, потому что, ну, они бы пошли в бизнес. Хотя чиновничество в России мало чем отличается от бизнеса, ведь все чиновники, по сути, являются просто представителями бизнесменов. В общем, я считаю, что бездомным собакам, особенно агрессивным, вообще не место в черте города.
По всем признакам ты пес, по всем нахуй, кроме верности.
Все так.
Украина внесла китайскую Xiaomi в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка. Как говорится, можно убрать Украину из Советского Союза, но Советский Союз из Украины не убрать никогда.
Посмотрим по результатам года.
Да, вы знаете, я лично Советский Союз очень люблю, но здесь я говорю именно, знаете, во всем отрицательном, что было в Советском Союзе, хотя все постоянно нам просто рассказывают, что там писали доносы, но Украина теперь занимается, по сути, доносительством и составлением всяких расстрельных списков уже на международном уровне. Это дорогого стоит, не зря Ленинопад устраивали. У меня, кстати, есть даже видео, как руководство Xiaomi отреагировали на эту новость. И, кстати, я тут придумал классную идею. Если вы собираетесь бороться со всеми спонсорами российского терроризма, то начните с компании Укртрансгаз, а то они, похоже, не в курсе, что война идет, и они спонсируют Россию, продолжая качать
бицепс.
Нет, конечно же газ. И вообще украинский Минюст и остальные могут пойти еще дальше. Знаете, что они могут сделать? Они могут объявить спонсорами террориста все страны, которые на своей территории в принципе позволяют продаваться продукции компании Xiaomi. Я уверен, правительства этих стран сразу же прислушаются и отринут этот ужасный коммунистический китайский Xiaomi.
Да, конечно.
В контексте этого, кстати, особенно забавно, что с недавних пор пока что британские, а потом и все остальные ученые начали проводить опыты на политиках вместо мышей. Во-первых, потому что политиков тупо больше. Во-вторых, потому что мышей жалко. А в-третьих, потому что мыши иногда от некоторых вещей все-таки отказываются. Патриарх Кирилл заявил о формировании глобального нового язычества. Его это волнует, люди меньше доверяют религии и все больше верят в науку, которую патриарх Кирилл и объявил новым язычеством. Ну, что я могу сказать?
Я здесь новый язычник, где же... ты мой храм.
Заметил в последнее время, что многовато как-то людей стали говорить от имени России. Но мы-то знаем, почему все это. Только потому, что патриарх Кирилл, как и я, очень любит фильм «Револьвер».
Первое правило бизнеса – защищайте свои инвестиции.
Ох уж эти бизнес-конкуренты. И, конечно, тут можно было бы сказать, патриарх Кирилл, если так тебе не нравится наука, то, может быть, с Мерседеса своего 600-го или какой у тебя там... Кстати, это на самом деле стереотип, 600-й Мерседес давно не является признаком роскоши. Так вот, может быть, со своей крутой, дорогой американской машины ты пересядешь на лошадь и повозку?
Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи.
Ведь лично тебе без этой самой науки жить никто не мешает. И если я скажу подобное, то я буду, конечно же, прав.
Ты будешь гореть в аду! В аду!
Но знаете, что меня волнует намного больше этого? Современная наука всеми воспринимается как религия. Люди постоянно ссылаются на какие-то непонятные источники. Вот есть, например, Ян Топлес, который, я напоминаю...
лучший научпоп или уже даже науч просто.
Да, но при этом вся его любовь к науке ограничивается жалким...
А ты знаешь скорость? Вот ты знаешь скорость спермы? Давай так, знаешь скорость спермы?
Я могу вам привести примеры сотни другой популярных блогеров, которые вроде бы занимаются научпопом, интересуются наукой, критическое мышление развивают, но при этом оказываются глупее пробки и не способны даже грамотно проверить источники тех исследований, на которые ссылаются. Я даже не буду говорить, что они эти данные чаще всего перевирают, причем не из злого умысла, а просто по собственной глупости. И получается, что те, кто больше всего разговаривают о науке, как правило, тоже являются такими своеобразными религиозными фанатиками, тоже некого неведомого учения. Это все лишь подтверждает мою теорию травли. Люди всегда найдут абсолютно любую причину, какой бы благородной она ни казалась, для сегрегации, для того, чтобы отделить себя от вас, для того, чтобы сказать, вот мы, наше общество, мы умнее, мы лучше тебя, потому что вы глупые веруны, а мы вот в науку верю. Короче, я хочу сказать, что я не преуменьшаю достижения науки, но современная наука по большей части превратилась в религию. Мы можем купить какую-то технику только из-за бренда, из-за того, что мы верим, что этот бренд лучше всех остальных, несмотря на то, что он состоит, по сути, из... Точнее, продукция этого бренда состоит, по сути, точь-в-точь из таких же компонентов, как и тот, который мы могли бы купить в несколько раз дешевле. Хотя это тоже достаточно сложная тема. Ладно, давайте поговорим на конкретных примерах об этой самой науке и о том, что она так же, как и церковь, на мой сугубо личный взгляд, никого не хочу оскорбить, я уважаю абсолютно все религиозные конфессии, особенно ислам, пожалуйста, не надо меня искать и находить, поэтому давайте поговорим о науке. Один из самых популярных, скажем так, светочей этой прекрасной научной мысли, конечно же, портал Anthropogenes.ru. Они регулярно разоблачают всяких там плохих ученых, критикуют религию, говорят о том, что, по сути, атеизм — это достаточно правильно, и, по сути, их критику религии я воспринимаю больше как борьбу за сферу бизнес-интересов. Вот посмотрите сами. Вот, например, например, Александр Соколов и Станислав Дробышевский разоблачают всяких там нехороших личностей, типа профессора Савельева или Невзорова. При этом они являются организаторами, скажем так, форума и всяких премий для людей, которые очень много врут, и их премия даже называется «Как врал», да, та премия, к которой они имеют отношение. И одним из главных партнеров этого самого антропогенеза является Викинд.ру. А Викинд.ру — это бренд Игоря Викинтеева, учителя-основателя антропогенеза. Знаете, чем занимается этот самый Викинд? Изучением гениальности. Да-да, не удивляйтесь. И один из сооснователей антропогенеза, как раз-таки Александр Соколов, вот этот самый светоч научной мысли, в базе авторов в истории Европы у Викентьева стоит рядом с Львом Толстым, Эйнштейном, Ньютоном и Лениным. Тут уж сами решайте, достоин или нет. Что же до самого Викентьева, то он настоящий гений. Например, он ежедневно прорабатывает от 5 до 7 килограммов научных книг. 5-7 килограмм научных книг, может быть, сразу в электрон-вольтах считать, которые новые нейронные связи образуют. Портал Викинд.ру посвящен изучению гениев, гениальности и профессионального креатива, а также методик творчества, увеличивающим вероятность решения небанальных проблем. Данный материал не для массового пользования. Предполагается, что содержание портала будет полезно не более чем 1-2% его уважаемых посетителей. Рекламный ход, мое уважение, уже сразу же по-научному, да, но идем дальше. Викентьев еще и изобретатель. Причем большинство изобретений выполнено под заказ, как решение конкретных производственных проблем в механике и электромеханике. Короче, я думаю, вы поняли, на что я намекаю. Псевдонаучная чушь, ничего общего с наукой не имеющая, раскрыть вашу гениальность. Чуваки, я, кажется, стал гением. Я в том самом 1-2%.
Вечные 2% дерьма.
Во всяком случае, на словах, а по факту обычные бизнес-тренинги и что это за изобретения, о которых никто не слышал, килограммы книг каждый день, вау. И вот братья Соколовы, повторюсь, светочи вместе со Станиславом Дробышевским современной науки, постоянно зовут Игоря Леонардовича в тот или иной лекторий, чтобы рассказал простым людям о гениальности. Кстати, Соколовы работали с ним прям с раннего юношества и получили высшее образование, и долгое время работали в организациях из сфер консалтинга и бизнес-тренинга, связанных как раз с компаниями учителя. А еще были техническими директорами сайтов Игоря Леонардовича и даже соавторами его проектов. В каждую свою статью, даже в те, в которых они разоблачают всяких там нехороших, Невзоровых и прочее, они пихают ссылку на сайт своего учителя. И это при том, что Александр Соколов сходится...
Что такое? Охренеть, мошки, надо быстрее сетки весить.
Так вот, Александр Соколов входит в состав комиссии по борьбе со лженаукой. Но самое угарное, что рекламу сайта Викентьев можно встретить даже в бюллетене в защиту науки Российской Академии Наук. Кстати, говоря о самом Дробышевском, у него регулярно возникают казусы, связанные с его собственной книжкой по палеонтологии, которую критиковали вообще все, кому не лень, и ее нельзя было считать научной. Все, теперь точно убил.
Как тебе такое, палеонтолог?
Короче, совершенно стандартная бизнес-схема. Смотрите, это самое христианство ничего общего с наукой не имеет, и даже более того, это на самом деле лжеучение, никакого рая после жизни нет. Ух, спасибо. Но вы можете достичь этого самого рая при жизни. Зачем вообще умирать, если есть наука, которая способна сделать тебя сверхчеловеком? И именно ты, да, именно ты входишь в тот 1-2% гениев, которые изучат все методики Викентьева и тоже станут гениями.
Ура!
Если вдруг будет интересно более подробное разоблачение anthropogenes.ru, то я оставлю ссылку в описании на YouTube. Ну а мы пойдем к следующим новостям, а то что-то я сильно увлекся. Губернатор Комарова предложила увеличить расходы на свое содержание до 20 миллионов рублей. Я просто в шоке. Вот, блин, я не могу описать, как у меня бомбит, потому что это так омерзительно, что человек вынужден на 20 миллионов существовать, да сразу на 60, это будет нормальная тема. А вот, например, у губернатора Московской области, у Воробьева, за прошлый год 253,9 миллиона рублей. Но это уже, ну, что-то более-менее, на это можно как-то более-менее прожить, мне кажется. Это уже нормально, поэтому 20 лямов что-то вообще ни о чем. Мадуро послал к черту представителя Госдепа США. Президент Венесуэлы Мадуро сказал следующее, цитата. «Представитель Гринго выступал с угрозами Венесуэле, мол, если Венесуэла не подвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором унитарной платформы, то они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны. Предлагаю этому правительству Гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают». Ну, как говорится.
Ну, все правильно.
Короче, Мадуро.
Правильно. Правильно, блядь.
Но все-таки стоит всегда помнить, что Соединенные Штаты Америки – богоизбранная нация, которая оставляет за собой священное право менять режимы в той стране, в которой режимы ее не устраивают.
Черт, он свергал целые правительства.
И опять же, к Венесуэле с огромным уважением, как и к Мадуру, потому что это все-таки, ну, страшными вещами он занимается. Не каждый отважится выйти против Соединенных Штатов на стороне. Не сказать, что они прямо за Россию вроде бы. Короче, не каждый отважится, поэтому я к Венесуэле с уважением. Но все-таки хочу сказать, что никто Венесуэлу не уважает. Точно так же, как никто не уважает Россию, я имею в виду на международной арене. Единственное, что уважают Россия, США и все остальные страны, это нефть. Владимира Карамурзу приговорили к 25 годам колонии. Короче, Карамурза на публичных выступлениях говорил о том, что армия РФ воюет нечестно, убивает людей, там убивает чуть ли не детей и всякие такие вещи о том, что, короче, ужасный мордор, ну вот примерно то же самое, что пишут в твиттерах этих, а он примерно то же самое публично говорил. Но... послушайте, 25 лет, несмотря даже на то, что его адвокат говорит, что там были допущены ошибки в его деле и планируется этот срок заменить на запрет там журналистской деятельности на 7 лет и прочее, тем не менее, несмотря на это, ну как-то жестковато, вот посудите сами. Шувалов, например, это известный тулунский маньяк, отъехал на 27 лет, всего на 2 года больше, а ведь он изнасиловал 27 девочек и женщин, 6 из них были несовершеннолетними при этом. Двух своих жертв маньяк умудрился убить. Послушайте, мне кажется, что срок жестковат, я просто сравниваю с маньяками и убийцами, я понимаю, что сейчас идет война, но это какая-то жесть, ну реально перебор, я надеюсь, срок изменят на какой-то более маленький. Польша непременно исчезнет в случае войны НАТО с Россией. Дмитрий Медведев написал твит: «Я не знаю, кто выиграет или проиграет в такой войне, но учитывая роль Польши как форпоста НАТО в Европе, эта страна непременно исчезнет вместе со своим глупым премьер-министром». Причем Медведев в твиттере написал это на польском и на английском языках. У меня вопрос, Дмитрий Анатольевич, короче, вы в курсе, что твиттер на территории РФ запрещен, почему вы там сидите? Да и по сути, я напомню, что то, чем занимается Медведев сейчас, это по сути обыкновенный популизм, и никак по-другому это не назвать. Он видит запрос людей на хотя бы какой-то, ну, не побоюсь этого, наверное, слова, реваншизм, потому что когда на нас накладывают санкции, а мы просто терпим и продлеваем абсолютно любые сделки, которые на нас навалит американское правительство или любая другая страна, у людей есть такой запрос, но то, что сделал Дмитрий Медведев, это просто слова в твиттере, и выглядит вся эта ситуация как-то. Так.
Знаю, кто ты такой и что тебе нужно. Я тебе обещаю, я тебя найду и убью.
В Подмосковье мужчина умер на первом свидании после 3-летней переписки. Короче, какой-то чувак из России общался с женщиной 3 года, они наконец-то встретились, он, вроде как у них была любовь этой ночью, потому что он остался у нее, она проснулась, а он умер. И даже не сообщается из чего, из-за чего. Потому что журналисты не умеют работать, если бы они хотя бы чуть-чуть погуглили, то знали бы, что он был приговорен.
К смерти!
Ура! Ладно, если серьезно, то человек умер, и да.
Жаль, конечно, этого добряка.
Когда мне было лет 20, я постоянно тусил, меня домой было не загнать, я просто занимался всякими вещами интересными, тусил, веселился, там, по клубам гонял и прочее, в общем, вел достаточно активную жизнь, но когда мне исполнилось 27, я уже понял, что я полноценно блогер или телеведущий теперь уже, и это полноценная профессия, я понял, что мне незачем выходить из дома, потому что, запомни, Фродо...
Опасно это дело, Фродо.
Выходить за порог. Стоит ступить на дорогу, и если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет.
В США заявили о росте конкуренции в космосе на фоне сотрудничества России и Китая. А речь идет о том, что Россия и Китай собираются сделать на Луне совместную научную станцию. И вы знаете, я не против сближения с Китаем. Я скажу вам даже более того. Я за Китай. Безусловно, мне не нравится то, что у нас нет своего какого-то настоящего суверенитета, как у страны. И то, что по сути от подсоса Запада мы теперь становимся подсосом Китая. Но я не могу не признать, что в Китае, ну не считая, конечно, КНДР, нечто наиболее похожее на социализм. Я пришел к этому выводу, когда начал разбирать видеоролик Константина Семина о том, какой Китай плохой. Да, Константин Семин выпустил такое видео, в котором доказывал, что Китай это не просто капитализм, это без 5 минут фашизм, там угнетаются рабочие, там все очень и очень плохо, и ничего общего с социализмом он не имеет, разумеется, используя для этого цитаты Сталина, цитаты Ленина и прочее. И знаете, какой интересный момент? Константин Семин пробил новое дно. Вот, например.
Главное же, чего ни с увеличительным стеклом, ни с контекстуальным поиском нельзя обнаружить ни в одном документе Коммунистической партии Китая, это 2 слова: диктатура пролетариата, диктатура рабочего класса. как мы помним, это два магических слова.
Но при этом достаточно просто перейти, почитать перевод китайской конституции и понять, что Константин Семин нагло врет. На самом деле там все это есть, и точно так же упоминаются рабочие и, по сути, их диктатура. И я об этом не просто так говорю, а напоминаю, у меня есть Boosty. Это единственный способ меня поддержать, потому что это единственный, по сути, источник моего дохода, за исключением денег за рекламу, которая меньше, чем я получал на YouTube в 2017 году. Но, тем не менее, если хотите смотреть эксклюзивный контент, то буквально дня через два, через три выйдет 5-часовой разбор видеоролика Константина Семина. Мы пройдемся по каждому тезису, разберем его и опровергнем для того, чтобы в очередной раз доказать, что Константин Семин врет. Не только по части Конституции, там огромное количество лжи и манипуляций. В общем, будет весело. Кстати, мой первый в жизни тройничок. Это реакт, который мы сделали втроем, и я думаю, вам понравится. Кроме того, на Boosty регулярно выходит контент, так что если вдруг вам меня мало, то можете подписаться. По факту, что касается сотрудничества России и Китая, то я думаю, это будет, помните, как с тем мостом. Ну, когда Китай за 2 года освоил 1800 метров, то есть больше 1,5 километров длины, и 5 миллиардов бабосов. Россия же за те же самые 2 года смогла построить 300 метров, освоив при этом 13 миллиардов бюджета. Понимаете, да, в чем большая разница между Россией и Китаем? Так что я думаю, все это сотрудничество, как всегда, закончится тем, что мы последнее, что у нас есть, отдадим китайцам и будем уповать на то, что они этим хорошо распорядятся, а мы сами ничего делать не будем. А если будут возбуждены какие-то дела о коррупции, то, как всегда, сядут какие-то мелкие бизнесмены и чиновники, а ребята, которые с этого миллиарды заработают, никаких сроков не получат. Хакерская группировка Рахдит обнародовала список, прошу прощения за то, что я произношу плохо, я быдло и неуч, и это, кстати, даже не иронизирование, не шутка, обнародовала список каналов Telegram, связанных, по их данным, с украинским ЦЕПСО. Да, вы знаете, больше всего меня поразило, я в жизни не думал, но вот он, особо опасный ЦЕПСОшный преступник. Нет, я просто, ну, шучу над этим, просто забавная фотка, я ни капли не преуменьшаю заслугу этих ребят, хотя я пробежался мельком по этим каналам, вот их список, и там какие-то полумертвые каналы, не представляющие интереса, примерно как канал Тины Канделаки, там вообще нет живой аудитории при 300 тысячах подписчиков по 2-3 комментария, поэтому это накрученные каналы, но все-таки не стоит преуменьшать их значимость, потому что их очень много, от Семена Уралова, специалиста по когнитивным войнам и сведению людей с ума, мы с вами помним, что один источник на миллион человек не может быть даже на сотую часть так могущественен, как 1000 источников, да пусть по 50, по 20 человек, но они облучаются одновременно и видят одну и ту же информацию в разных местах. Все паблики в этом Телеграме, которые разоблачили хакеры российские, они, собственно говоря, пророссийские каналы, типа там Хабаровск и прочее. И там, разумеется, антироссийская повестка, как в огромном количестве Z-каналов, ну, которые вроде бы патриотические, у них там может быть аудитория по несколько сотен тысяч человек, но при этом эти каналы распространяют исключительно русофобскую антироссийскую повестку. Это кибервайн, война, и не стоит здесь строить себе иллюзии, Россия занимается примерно тем же самым, у нее есть свои сети, но, разумеется, намного меньше, потому что у нас нет американских, скажем так, покровителей. В любом случае, преувеличивать значимость таких каналов не стоит, но и преуменьшать, конечно же, тоже. Но вообще методики давно понятны и давно известны. Говоришь, я за Россию, посмотрите, Путин должен быть свергнут от власти, правительство расформировано, Навальный, кстати, неплохой кандидат.
Навальный украл все донаты.
Забастовка в Тамбове. Короче, работники одного из крупнейших в Тамбовской области предприятий, который называется Тамбовский Бекон, решились на проведение забастовки. Сперва там все началось с того, что их лишали премии за больничный, за донорские лишали премии, потом оказалось, что мало работают и, в общем, начали их доить, и рабочие организовались и вышли на забастовку. Я считаю это совершенно правильным, никаких других методов борьбы нет. Я считаю, что рабочим нужно объединиться еще и в профсоюз и регулярно на постоянной основе отстаивать свои права, потому что никто кроме вас этого не сделает, это ваша жизнь, и единственный способ борьбы – это профсоюзы, потому что я сомневаюсь, что мало желающих там работать, тем более в таких условиях. Поэтому объединитесь, поддерживайте друг друга и солидаризируйтесь по признаку того, что вы рабочие люди. А в идеале желательно, чтобы на других тамбовских и не только тамбовских предприятиях люди тоже создавали профсоюзы, и вы друг с другом договаривались и вместе обсуждали всякие интересные вещи и продавливали, собственно говоря, на инициативы всякие, в том числе и бизнесменов, и капиталистов,
капиталистов и государства, хотя отличий между ними с каждым днем, будем честны, все меньше и меньше, но только единственное, только солидаризируясь друг с другом по признаку рабочий-рабочий, люди могут чего-то добиться. Никто вам ничего не сделает, никто из политиков вам не поможет, вам никто не поможет, кроме вас самих. Но в любом случае, единственное, что вы можете потерять, это только собственные оковы. Так что делайте это.
Я хочу сказать, что вы должны отстаивать свои права. Все в профсоюз. Вы со мной, боевые собратья?
Россиянин отрезал соседу ногу из-за недожаренного шашлыка. Короче, один мужик пришел в гости к другому, начинается как анекдот, и тот ему сделал шашлык, а этот, которому сделали шашлык, говорит, что ты его не дожарил, ты ни хрена не умеешь, короче, ты черт. Они на этой почве поссорились, и он, собственно, чуваку, который сделал ему шашлык, отрезал ногу, потому что оказался каким-то психом. Чувак, кстати, этот умер сразу же, и этот чувак частично признал свою вину. Это крайне иронично, учитывая, что отрезал он ему часть тела, но не буду насмехаться над трагедией, это грустно. Если, конечно, все это правда, потому что я уже ничему не верю, никаким новостям, конкретики в этой новости мало, но я ее взял, потому что она странная. Очень напоминает, как два программиста году в 2019, кстати, зачем я щелкнул, не факт, что я найду эту новость, но, короче, из-за спора NVIDIA или AMD два программиста поссорились, и один другого убил, по-моему, зарубил топором. Что же до этой новости, то надеюсь, что шашлык он в итоге хотя бы дожарил. Последняя трапеза перед долгим заключением. Bloomberg. В iOS 17 появится установка приложений из любых источников, а не только из App Store. То есть, по сути, будет то же самое, что мы делаем с вами на компьютере. Нам не нужно именно из магазина приложений всякое скачивать. Мы можем просто взять абсолютно любое приложение, зайти на сайт, скачать его и установить. Я честно скажу, я не очень верю, что это правда. Но если это правда, то это просто охрененная новость, потому что тогда я буду совершенно спокоен, что российские банки и их приложения опять можно будет поставить и полноценно ими пользоваться. Плюс iPhone станет намного более утилитарным устройством, потому что появятся всякие сторонние интересные разработчики, и можно будет много всякого крутого софта поставить, который сейчас ограничен. Тут, конечно же, в комментариях сразу же напишут, а что ты джейлбрейк себе не ставишь, он 12 лет существует уже, но я всегда был против джейлбрейка, потому что каждый раз, когда я его ставил, правда, я после iOS 8 уже точно перестал, ну, пользоваться им на постоянной основе, но все начинало как-то лагать, и магия Apple терялась, он превращался в Android. В Москве запланированы концерты Жан Халиба, казахстанского рэпера, активно поддерживающего Украину. Да, и все начали возмущаться о том, что срочно отменим ему концерты, Аким Апачев написал об этом, но если сам заголовок даже гласит, что он активно поддерживает Украину, почему ничего, кроме сторис из Инстаграма, в котором автор Жан Халиб написал, мы на месте, мы в Киеве из укрытия в укрытие, живы-здоровы, не паникуем, никуда не едем, украинцы, я теперь не просто вас люблю, я восхищаюсь вами, то почему, кроме вот этой вот сторис, в чьей достоверности я не уверен, я еще помню фейковые скрины всяких сторис Алексея, точнее не сторис, а личной переписки Алексея Столярова, где он там людей посылает и называет Z-быдлом, и это 100% поддельные скрины, потому что так можно сделать за 2 минуты. Окей, даже если эти скрины подлинные, что такого сказал музыкант? Он сказал, из укрытия в укрытие, не паникуем, украинцы, я теперь не просто люблю вас, я восхищаюсь вами. Но здесь солидаризация, собственно говоря, с народом Украины. Он же не говорит ничего про ВСУ, он же не говорит, что Рашка, что Россия должна проиграть и прочее. То есть в его высказываниях, может быть, есть какие-то другие. Я честно скажу, я гуглил не больше 5 минут, потому что новостей огромное количество, у меня нет времени все это собирать. Но я не увидел здесь чего-то такого ужасного и каких-то даже косвенных доказательств того, что он поддерживает ВСУ. Но при этом позиция Акима Апачева, который направил заявление в Министерство культуры, мне как бы тоже понятно. Я могу понять, почему он так, потому что он там, ну, такой чувак, за Россию все дела. А теперь танго, доставай кувалду, давай кинем джамбо. Но, типа, ну, я понимаю, когда запрещают выступать там Noize MC и всем остальным людям, которые, ну, косвенно можно подтвердить, что они донатят ВСУ, как, например, Макс Покровский.
Русские, а точнее те, кто учинил и поддержал все это, поздравляем, вы попали в историю. И не только потому, что дети ваших детей и их дети, и еще много поколений будут на вашем примере изучать фашизм 21 века, а еще и потому, что вы стали одним из самых ярких примеров варварства за всю историю человечества.
Кстати, возвращаясь к Максу Покровскому, недавно он осознал, что не так все плохо в России, как он думал будет после его отъезда и отъезда других остальных музыкантов.
По тем вещам, вестям, которые я получаю из России, сейчас вообще... в этом мирке профессиональном, да даже в мире, там достаточно много людей, там вообще тоже ситуация поменялась в музыкальном. Сейчас у музыкантов, которые остались в России, причем даже если коснуться, наверное, больше музыкантов, знаешь, таких вот наемных музыкантов, сессионщиков, вот так, у них стало работы даже больше. То есть там пошли в России уже хлеба. Вот эта история. Вот эта история.
Ну, а, собственно, на что ты рассчитывал? То есть вы бежите из России, а востребованность кадров музыкальных и творческих всяких профессий, она по-прежнему остается. И теперь они, по сути, остались без конкуренции. Я скажу так, музыканты еще стали и больше денег брать за свою работу, и стали более востребованными. И если вы, кстати, умеете играть на гитаре, но, там, не знаю, карьера сессионного музыканта у вас не сложилась, то прямо сейчас можете попробовать еще раз, потому что я вижу огромную востребованность. Вплоть до того, что на премиях всяких некому выступать, потому что почти все высказываются из творческих людей против России. И именно поэтому, если вы там за Россию или нейтрально, а политично, то сейчас самое время ковать железо, потому что сейчас, по сути, мы вернулись в ситуацию, когда рынок абсолютно пуст. То есть в этом плане, что хорошо, я не хотел бы в 90-е, но в этом плане мы вернулись чуть ли не в 90-е на самом деле. И сейчас есть новые зарождающиеся рынки. Государство ищет талантливых ребят, которые поддерживают Россию и готовы хотя бы там не высказываться против нее никак и выступать и свою позицию оглашать. Если я на Соловьев Лайф вещаю, это явный показатель, потому что меня патриотом вообще не назвать, меня не назвать чуваком, который там: «О, Россия, все дела». Нет, я...
За Русь, усрусь.
Считаю себя человеком, у которого исключительно рациональный подход, и считаю, что в этом конфликте Россия, ну, собственно говоря, права. Я говорю не про конфликт в Украине, а про перестройство всего мирового порядка. И вспоминаю сразу же Советско-финскую войну и всякие остальные аналогии, которые, хоть и любая аналогия ложна, но все-таки очень похожи на то, что происходит сейчас. Да, поэтому сейчас у тех, кто не бежал из России, тех, кто абсолютно аполитичен и хочет просто хорошо жить и зарабатывать деньги, у них теперь есть охрененное количество преференций и возможностей, да, потому что вы все убежали. На государственных кормах, собственно говоря, будучи оппозиционерами, себя десятилетия прекрасно чувствовали. От государства бабки получали, в хуй не дули, что называется. Ну а теперь, когда вы все убежали, вот могут и другие люди, которым в свое время повезло меньше, теперь могут проявить себя.
Люди сидят в кафе, это не к твоему разговору, что там девушка в кафе говорила шепотом, а к тому, что все равно там подают, наверняка же там подают тот же самый тирамису.
Да, да, так и есть.
То же самое фламба.
Да, причем подает ее тот же самый
Милан, блядь! Ого! Несмотря на то, что...
И шаурму.
Несмотря на то, что мы шаурму. Все равно там самое лучшее метро. Ну, если про Москву, там, да везде. Там подходят автобусы по расписанию. Там же лучше метро, чем здесь у меня в Нью-Йорке. А, и поезда чаще ходят, и станции, и дворцы, и все это происходит. Так мало того, что так еще и хлеба пошли у музыкантов.
И не только у музыкантов, допустим, у тех же самых IT-специалистов, и это как бы не шутки, я общался с, ну, серьезными ребятами ВКонтакте, они говорят, мы не успеваем вовремя все сделать, уже бы вышел, собственно говоря, аналог YouTube, если бы мы имели нужное количество специалистов. Специалисты, они еще айтишники, они еще командами обычно работают, и очень много именно командами уехали из России, поэтому сейчас есть невероятно востребованность кадров. И музыкантов, и блогеров, и ведущих, вообще абсолютно всех-всех-всех. Но, возвращаясь к теме с Жан Халибом, я надеюсь, я правильно произношу Жах, Яхали, простите, пожалуйста, я быдло имперское. И возвращаясь к этой теме, мне не понравилось, что в посте Акима Апачева без каких-либо серьезных доказательств, ну, типа, чувак сказал, что любит украинцев. Я хочу сказать, что я тоже люблю украинский народ. Да и, по-моему, Путин примерно то же самое говорит.
Я украинец.
И в этом контексте все люди поддерживают Акима Апачева, несмотря на то, что, опять же, я повторюсь, нормальные доказательства, хотя бы косвенные, да, я бы сказал, окей, да, ну, нужно отменить, мы не можем позволить, чтобы на российские деньги, собранные с российских зрителей, спонсировались ВСУ. Но пока доказательств нет, мне кажется, это совершенно ненормально, и даже антироссийской риторики у Халиба мне найти не удалось. Если я не прав, накидайте в предложку моего бота, вот он, вы на экране его видите, какие-то его высказывания, какие-то посты или какие-то доказательства, я изменю мнение, без проблем, я верю только в факты, причины, следственные связи и все остальное. Но здесь, по-моему, какая-то явная неприязнь. Власти США имели полный доступ ко всему, что происходило в Твиттер, включая личные сообщения пользователей. Об этом Илон Маск заявил в интервью журналисту Fox News.
Степень, в которой различные правительственные учреждения фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Твиттере, поразила меня до глубины души. Я и не подозревал об этом. А не включало ли это в себя и личные сообщения людей? Да, это так. Да, они не были зашифрованы.
Ну, если это действительно так, а у меня пока что нет причин в этом вопросе не доверять Илону Маску, все-таки он сейчас глава Твиттер, то я хочу сказать, что это международный скандал на уровне Эдварда Сноудена, но я не верю, что он зафорсится, потому что кроме Fox News, который тоже преследует свои корыстные интересы, никто, собственно говоря, об этом не расскажет. Никакие другие средства массовой информации, наверное, потому что они настолько свободны, что просто не считают эту новость чем-то важным и чем-то интересным. Но по факту это, ну, настоящий 1984. Не стоит думать, что у нас в России не могут прочитать переписку твою во ВКонтакте, если захотят, или в Телеграме, ну, во всем, кроме секретного чата. Я уверен, что могут, если захотят. Но то, что Илон Маск сейчас публично об этом говорит, это, конечно же, интересно. Но в целом, ребята, мы живем в эпоху максимальной открытости. Теперь ничто ваше, никакие ваши секретики, они не скроются никогда до конца. Прокуратура Москвы проверит Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Короче, Данила Козловский, известный актер, я думаю, в представлении, блин, не нуждается. Он сразу же после начала СВО уехал, по-моему, в Америку и сейчас вот вернулся, начинает выступать на крупнейших площадках страны и прочее. И многие люди из-за этого начали бомбить, потому что, ну, типа, как так? Ты против СВО, и ты при этом сейчас вернулся в Россию, потому что в Америке ты никому не нужен, и это как бы правда.
Ты нахуй не нужен! Не нужен!
Данила Козловский.
Блять.
Российской либеральной творческой интеллигенции огромное количество открытий предстоит. Я не могу говорить, кто мне это рассказал, и то, что я сейчас скажу, вы можете просто, ну, чушью полнейшей считать, да, потому что это неподтвержденная информация, я в ней сам не уверен, но это же вроде такие новостные посиделки, вроде потому что я открытый.
Гомосексуалист.
И всякую фигню вам рассказываю, вы меня и смотрите. Короче, многие звезды, в том числе и рэпер Фейс, Noize MC, которые уехали из России, они потеряли практически все свои деньги, они не зарабатывают особо, а то, что они зарабатывают, ну, короче, они в минусе в очень большом, потому что тратят они значительно больше, чем зарабатывают. И получается такая ситуация, что сейчас они остались практически голыми, король-то голый. И многие из них постепенно думают о том, чтобы вернуться, начинают как-то вот так вот, но, собственно говоря, Данила Козловский один из первых таких людей, который вернулся, и сейчас ему планируют запретить концерты. Что я хочу сказать по этому поводу? Прежде всего, важно то, что человек говорит. Я не хочу жить в обществе, неважно, там, российское оно, либо любое другое, в обществе, где человека будут просто отменять, абсолютно не разбираясь в том, что он сказал. Снимал ли Данила Козловский идиотские русофобские фильмы, абсолютно омерзительные, типа «Чернобыль», рекомендую обзор своего друга Жени Бэткомедиана, безусловно, снимал. Является ли Данила русофобом? Мое оценочное суждение, что да, он им является. Но как человек, который привык на все смотреть более глобально, проще говоря, по-диалектически, да, хотя это не всегда синоним, но все же, я предлагаю клеймить не Данилу Козловского за то, какую ужасную антисоветскую ересь он снимает, а тех, кто, наверное, выделяет ему на нее деньги. Ну, условно говоря, Даня Козловский был обласкан нашей властью. А что, антисоветская и антироссийская риторика у него только сейчас появилась? Все внезапно такие, кто-то в государстве, кто выделял на все это говно, которое нас призывало только
каяться на коленях.
Деньги на это выделял кто-то в государстве, а отвечать за это должен Козловский. Плохой-то Козловский, не чиновники, которые на самом деле точно так же этот советский Союз треклятый ненавидит, и точно так же ненавидят эту Рашку. Им вообще насрать, они бабки зарабатывают, отстаивая интересы бизнеса в правительстве. Виноваты не они.
Это библейская история. Абсолютно.
А один, сука, Данила Козловский. Вот он во всем виноват. Он плохой, а система на самом деле нормальная.
Ведь я ни в чем не виноват.
Абсолютно та же самая ситуация, как с людьми, которых сажают за госизмену, хотя они своих взглядов не скрывали. Они всегда были такими. И вы же не думали, что вы сейчас им выделите госбабки, никак не будете контролировать, и внезапно из обоссанных русофобов они превратятся в светлых патриотов и снимут что-то воодушевляющее, что-то поднимающее наш с вами русский дух.
Поднимать русский дух и русскую культуру.
И у меня вопрос. Почему сейчас Козловского? Его просто проверяют. И я по-прежнему верю, что у нас в России не началась охота на ведьм, потому что, ну, это просто абсурд. Ведь сам Путин говорил.
Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм.
Но получается, что люди во власти, они пытаются все спихнуть на Козловского, на Меладзе.
Таня,
Вы отброс природы.
Да вот как-то не хочется.
Значит, отброс что природы точно. Да.
Таня, что хорошего? Успела?
Что-то успела сделать в своей жизни хорошего?
Да на кого угодно, вместо того, чтобы отвечать за последствия своих действий, отвечать за то, на чем они распиливали деньги, отвечать за те вещи, которые они должны были выполнять, но которые они не выполняли. Но виноват, конечно, Козловский. Козловский плохой, во власти все хорошие. Я попытался найти какие-то жесткие антивоенные или антироссийские заявления Козловского, да? Ну, именно после 24 февраля, потому что все, что было до 24-го, ну, это, короче, большой секрет был. Вот эти интервью Шихман.
Я действительно искренне очень сочувствовал Ходорковскому, как я сейчас сочувствую Навальному, который сидит в тюрьме. Очевидно, что этот человек не заслуживает быть в тюрьме.
Это все был большой секрет. Во власти об этом не знали, поэтому выделяли ему деньги, но теперь они знают. Я хочу найти какие-то жесткие высказывания Данилы Козловского. Вот что он говорил о СВО. Происходящее на Украине – это катастрофа во всех смыслах. Я люблю Россию всем сердцем и сожалею о том, что наступила точка невозврата, которую теперь проходим в прямом смысле на танках. Это, к сожалению, спорное высказывание, но в отличие от остальных деятелей, Козловский хотя бы на вопрос, где ты был 8 лет, признает: я интересовался только собственными корыстными интересами, меня ничего не волновало. Окей. Хочется сразу спросить, а где, собственно, были вы? Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю, не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью. Я скажу свое мнение по этому поводу. Козловский не должен проходить по статье о дискредитации РФ, потому что это действительно катастрофа, все, что сейчас происходит. Я говорю именно о том, что, в принципе, мы с украинцами воюем, и все это нужно было пресекать давным-давно в 2014 году. Короче, не буду в миллионы раз свои мантры вам повторять. Вы их, я уверен, так прекрасно знаете. По статье о дискредитации Козловский проходить не должен, но при этом мое личное мнение, как гражданина, все-таки все это говно, которое он снимает с моих налогов, спонсируется, Козловский не должен также быть и допущен к любым государственным кормушкам. Пусть снимается где хочет, пусть снимает что хочет, но только на свои бабки. Хочет снять фильм про ужасный тоталитарный Советский Союз с его гулагами, пусть снимает, но это не должно быть спонсировано государством. Я четко, как бы, в этом момент уверен в своей позиции, и мне на самом деле просто неприятно, что абсолютно все скидывают... У нас интеллигенция дебилы. Ну, факт. Ну, просто конченые дебилы, русофобы, либерахи и прочее.
Гомосексуалисты, террористы, больные дегенераты.
Но государство десятилетиями спонсировало этих самых русофобов и либерах для того, чтобы свою либеральную шизу и свою русофобскую хрень они снимали. Да, снимали они в первую очередь про ужасный Советский Союз, но я все-таки согласен с Дим Юрьевичем Пучковым.
Антисоветчик всегда русофоб.
Пусть снимают, что хотят. Это заставляет меня думать, что в России хотя бы какая-то свобода слова сохраняется, в отличие от большинства остальных стран. Пусть снимают, что хотят, но не на мои деньги. Потому что я уважаю советское прошлое, уважаю Советский Союз и не считаю, что подобного... Были мрази в Советском Союзе, да? Их было немалое количество. Они были, действительно. Но героев и по-настоящему преданных идей коммунизма или социализма, как вам больше нравится, людей было намного больше. Вот про них и надо снимать на государственные деньги. Но еще раз повторюсь, я на людей, которые выделяли на это деньги, никак не контролировали, возлагаю намного большую ответственность, чем на Данилу Козловского. Noise MC избавляется от бизнеса в России. Короче, Noise ликвидировал свое ИП, которое отвечает за продажу мерча. А как человек, у которого тоже есть магазин мерча, могу сказать, что это не львиная часть доходов, это такая приятная фигня просто для подписчиков по большей части сделать. Нет, на этом что-то зарабатываешь, потому что у меня там точек нет, где мне надо платить аренду, у меня, по сути, только интернет-магазин исключительно. И это нормальная тема, какие-то деньги она приносит. Но по поводу Noise MC, ну, конечно, я разочарован, потому что...
Ты малолетний дебил.
Человек, которого я все детство и юношество слушал, мне он так нравился, а сейчас он выпускает песню «Лебединое озеро».
С экрана соловьев пусть танцуют лебеди.
Если кто не в курсе, на что он намекает. После развала Советского Союза, ГКЧП, Пуч и все остальное, и тогда по телевизору не знали, что делать, и целыми днями крутили «Лебединое озеро». То есть, по сути, иносказательно Noise MC говорит, что хочет, чтобы Россия в том виде, в котором она существует сейчас, была уничтожена. Я с этим категорически не согласен, мне неприятна подобная позиция, особенно когда он там в начале клипа даже Z-ку меняет типа на русскую Z, чтобы типа не Noise MC, а Noise MC. Ну, такая абсолютно либеральная позиция. Обидно, что Noise MC оказался не панком, а конъюнктурщиком, потому что он всю свою жизнь позиционировал себя как панка.
Что касается ликвидации ЭП, абсолютно мне это нравится. Пусть занимается продажей мерча за рубежом. На тебя не орут, а законные требования предъявляют. Короче, завирусился в интернете ролик, в котором Милонов орет как сумасшедший на какого-то мальчишку в магазине по продаже вейпов.
Значит, я тебе сейчас объясню, как разговаривать. Понял ты? Меньшинство, блин. Что за место? День клуб тут какой-то развели, блин.
Абсолютно понятно, что точно так же, как и в случае с Джигурдой, это просто пиар этого самого вейп-шопа. Скорее всего, Милонов даже как-то корефанит с его владельцем. И это просто черный пиар для того, чтобы люди подумали: о, боже мой, посмотрите, как пацаны обижают. Милонов наехал на вейп-шоп, ужасный подонок. Давайте пойдем в вейп-шоп и купим себе всякие там жижи и вейп-шоп поддержим. Точно так же, как было, помните, с Джигурдой.
Ботаник пришел сюда и качает права.
Кто ботаник, а вы... Чубака, блядь!
Ты с кем разговаривал?
Как я вам уже говорил, это абсолютно обычный пиар, ничего за этим не стоит, так что, ну, как бы Милонову весело, окей. Снесли донат Ищедила. Есть такой в Украине популярный блогер, хотелось бы мне сказать, но, к сожалению, наибольшая популярность у них была именно от русскоязычных зрителей. Был такой канал, который назывался «Мопс Дядя Пес». Там два сидевших чувака, один из них Ищедила. Он унижал и избивал мопса, подсаживал его там на наркотики, чтобы за донаты, то есть платят какие-то деньги, тебе там задонатили 500 рублей за то, чтобы мопсу по голове ударить кастрюлей. И они это делали, или в боксерских перчатках двоечку ему прописать, тоже делали. В итоге мопс от героиновой зависимости, как я понимаю, это не было основополагающим фактором, но тоже имело свое значение. В итоге он попросту умер, он скончался несколько лет назад, но Щедило продолжает свои стримы, и на них происходит примерно следующее.
Боже, скипай эти тухлые донаты от расистов, ёбаха.
Да хай говорят, господи, чё.
И часть денег с избиения и унижения героиновых торчков Щедило, в чем он открыто признавался, донатил на ВСУ. Это не устроило ребят, которые начали писать жалобы, и это совершенно правильно, потому что Donation Alerts, сервис, через который эти деньги собирают, он российский. В итоге канал Щедило забанили. Я вам напоминаю, что когда мы начали деятельность моей жоспы, той самой, где мы блокируем контент, который является экстремистским и прочее, но только адекватного, в отличие от Мизулиной, вот. С этой самой жоспы, а там, на секундочку, состоит более 150 тысяч человек, мы изначально блокировали подобного рода контент путем жалоб, после чего российские сервисы начали мне писать и сказали: Стас, из-за твоих жалоб вешаются наши серверы, давай вот тебе менеджер персональный, пиши напрямую ему. Я это все говорю к тому, что написав вот в этот бот и скинув тайм-код или просто видеоролик, где призывают донатить через Donation Alerts и собирают деньги на поддержку ВСУ, вы можете писать мне, я напрямую пишу менеджерам Donation Alerts, и мы этот аккаунт блокируем.
Жоспа! Drop it.
Так что можете туда скидывать, потому что это делается вообще абсолютно на изи. Не будем вешать сервисы, не будем им спамить жалобами. Если я могу это напрямую сделать, и вы мне можете написать, там у меня специально обученный человек.
Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный на вечность, нахуй. Какой-то терминатор, выбежавший из джунглей.
Сидит и все это дело разбирает. Так что имейте в виду, если с чем-то подобным столкнулись, не будем отправлять деньги российской экономике на поддержку ВСУ.
Фу, кричи чайкой.
Тихо, ты что?
Мне нравится он.
Морган Фриман призвал запретить афроамериканцев. Ну, не в смысле черных людей в целом, ему не нравится только термин, так же как словосочетание «месяц черной истории». Слово «афроамериканец» он считает оскорблением, поскольку в Африке, по его словам, большинство черных — это полукровки. Да, кстати, называть кого-то полукровками — это не оскорбление, имейте в виду, в этом плане Морган Фриман абсолютно политкорректен. А «месяц черной истории»? Казалось бы, а что тут не так? Но Фриману не нравится, что всю его историю хотят запихнуть всего лишь в один месяц. Просто как будто Стас-комментатор, докопаться до чего угодно.
А ты чего, Супермен?
А, кстати, термин «черный», он же тоже, по сути, неверен, потому что кто-то черный, как смоль, а кто-то более светлый. Да и ладони у... Точнее, даже ладони и стопы порой у черных и прям очень белые. Ну все, теперь термин «черный» тоже не подходит. Господи, да так можно размусоливать просто до бесконечности, видимо, на премьере очередного фильма «Старый бухнул лишнего». Он довольно часто выдает какую-то кринжуху, поэтому уже даже не удивляешься.
Обвинения против Трампа позволили собрать 15 миллионов долларов. Их борьба. Причем деньги были собраны всего за 2 недели. Да, я сразу хочу сказать, понятное дело, обвинение, вот это вот обвинение, да, в том, что он платил женщине за секс, а точнее за то, чтобы она об этом сексе умолчала, было достаточно небольшим пиаром для будущего кандидата. И если судить по пожертвованиям, то 90% этой суммы было скинуто, собрано от людей, скинувших менее 200 долларов. А раз набралась неплохая сумма, значит, количество людей было, мягко говоря, значительным. 24% из них делали пожертвования в первый раз. Извините, каждый раз, когда я слышу про 20%, не могу не вспомнить легендарное.
20% получаешь! 20%!
Господи, я бы хотел такие цитаты Юрия Хованского на все случаи жизни. Короче, если Трампа не успевают посадить до выборов и праймерис, то почти наверняка он станет кандидатом от республиканцев. И тут можно посмотреть по-разному. С одной стороны, у него теперь шлейф уголовника.
Селфи в Инстаграм, хэштег я уголовничек.
Видимо, на этот шлейф и был расчет. Но, с другой стороны, зная подноготную того же Байдена и его семейки, то для всех давным-давно очевидно, что он мог бы уже давным-давно сидеть, но почему-то не сидит. В отличие от
Навальный.
Когда Трампа прессуют, а Байдена нет, то волей-неволей задумываешься, во всяком случае на месте американских граждан. Я бы задумался, что это не просто так. Хотя лично я ставил бы, конечно, на Трампа. Он, по крайней мере, выглядит как человек, способный хотя бы дожить до электорального цикла.
Старая потаскуха начинает плакать.
Да, вы все правильно поняли. Шутки про разваливающегося Байдена... Но извините, что я мог поделать, напросилась само собой, поскольку теперь некоторые конспирологи заподозрили, что Байден-то... А то, видишь, что у Путина вон сколько двойников, а Байден-то чем хуже. У Путина вообще даже уже тройники есть.
Кругломордый, квадратномордый, кругломордый, квадратномордый, кругломордый. Квадратномордый.
В общем, конспирологи считают, что кто-то просто надевает маску, пока сам Джо откисает в ванной и жмет там невидимых уточек. Владелец KFC завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны. Сделку причем согласовали и США, и Россия, сами, продающие и покупающие, так что в какое-то ближайшее время KFC окончательно превратится в Ростекс. Если и возвращать 90-е, то только в этом. Ведь у этого названия хотя бы есть история. Изначально Ростекс еще в 90-е годы существовал как аналог KFC. Потом компания, которая KFC владела, устроила коллаб и получился Ростекс KFC. Но в итоге владельцы KFC выкупили права собственности полностью, и следующие 10 лет рестораны полностью превратились в KFC. И теперь это снова будет Ростекс. Вроде бы, ну, как бы, ничего плохого, но немного нафталином отдает. Пахнуло из нулевых откуда-то. Хотя, с другой стороны, у нас же есть вкусная точка. Тоже не самый богатый на фантазию вариант. Я его называю «вкус очка».
Зато у нас вкусно и точка. Жри, не выебаться.
Минцифры не увидела оснований для рассылок повесток через госуслуги. Опять небольшая путаница случилась по поводу осеннего призыва. Сперва Картополов заявил, что «да нет, ну не будут повестки распространяться на весенний призыв». Потом сказал, что «а не, ну может и будут, как вариант, но в тестовом режиме». А потом военком Москвы уже более конкретно заявил, что вообще-то, ребятки, в электронном виде весенний призыв все-таки будет. Правда, потом он уточнил, что без постановления от Кабинета министров этого происходить не будет. А еще Минцифры, помимо отсутствия постановления от правительства, также среди причин невозможности вручения повесток назвало сам закон, который в явном виде предусматривает лишь рассылку уведомлений о постановке-то на воинский учет. Да, похоже, все-таки рассылка повесток через госуслуги не предусматривается. Но какая разница? Всякие разного рода СМИ, я сейчас говорю не только про цепсошные, но и про наши отечественные, которые не очень-то любят проверять информацию, уже все распространили. Негативный эффект достигнут. Недавно видел переписку одного чела, публиковали в паблике «Жизнь насекомых», который говорил, что «О боже, у меня друг сбежал от призыва, и ему через госуслуги пришло». А в итоге оказалось, что это были просто счета за ЖКХ, но он уже через Верхний Ларс. Из Грузии оплатит. Это не могли не заметить в Совете Федерации, и они, собственно, посмотрели на всю эту катавасию, такие «Да, блин, закон вызвал очень бурную реакцию». Поэтому они сказали: «Ребятки, это, знаете, это вообще, ну, ответственность этих самых законодателей». законодатели, которые не смогли, цитата, обеспечить должную информированность о содержании закона. Ну что ж, эта позиция, по крайней мере, честная, потому что вопросы все еще остаются, и противоречивые высказывания со стороны депутатов и других публичных государственных служителей конкретики не добавляют. Ну а если мы будем судить по комментарию от министерства цифры, повестки в целом присылать в электронном виде на госуслуги не могут. И в итоге до сих пор непонятно, так все-таки могут или нет, а то вон Константин Семин и все остальные уже панику на эту тему развели, а пока непонятно. Хотя в итоге, я думаю, сделают, но, блин, если человек просто не открывает госуслуги или не заходит туда долго. Жду, когда на госуслугах уже появится просто спам. Чтобы у меня, если что, была отговорка, почему я туда год не заходил. Годовая инфляция в марте снизилась до 3,5%. Блин, я не люблю хвалить Россию, не потому что я не люблю страну, а потому что в очередной раз начнется. Ну вот, и пропагандист. Но, ребят, это факт. На данный момент инфляция очень сильно упала. Если вы помните, то год мы заканчивали с 12%. Ну, примерно. И всего за месяц инфляция снизилась аж на 7,5%. И это несмотря на существенное снижение. Банк России по-прежнему прогнозирует инфляцию на уровне 5 или 7% в этом. Ну, на конец 2023 года. А в апреле снижение инфляции продолжилось. Еще прогнозируют ее существенное повышение, но это будем смотреть, как будет. Просто прошлый год, он фактически закончился на нижней границе прогнозов. Если и этот будет таким же, то получается, что мы можем практически влезть в целевые показатели в 4%, которые, кстати, должны были быть в прошлом году. Но кто же знал, что все так обернется. Так что хорош заниматься думскроллингом, иногда происходит что-то и хорошее. Я лично пытаюсь брать новости 50 на 50. Обычно плохое, конечно, превалирует, хотя, может быть, новость сама по себе нейтральная, но я сделаю так, чтобы она была негативной. Тут главное, ребят, не переусердствовать, не пенять все на государство. Оно, безусловно, имеет огромное влияние на нашу жизнь и, как и все остальные вещи, но это не значит, что, знаете, как говорится, на Аллаха надейся, а верблюда привязывай. Это не значит, что нужно все пустить на самотек. Все теперь, да, у государства много проблем, коррупционеры, мрази и прочее, но если тебя чтение подобного рода новостей полностью деморализует, ты перестаешь учиться, перестаешь чем-то заниматься, то это, наверное, негативный эффект, и с сидением в соцсетях пора заканчивать.
Выключай, сука, ноутбука, мне не надо это!
Все, я больше не буду.
Выключай, сказала!
Многим западным фирмам тяжело расставаться с Россией, несмотря на войну. Ти пропагандист, ти теперь вися и стись-то кремлевскую повестку, ти-ти-ти Путин, ти Путин. Нет, это Вашингтон Пост, это зарубежное издание. Я взял эту новость, потому что она показалась мне интересной, я хочу ее обсудить. Потому что в этой статье рассказывается о том, что западным брендам намного проще зачастую остаться и работать, чем болезненно выводить бизнес, теряя при этом прибыль. Стоит заметить, что прибыль просто огромнейшую. И по итогу количество компаний на самом деле, то есть де-факто, а не просто де-юре покинувших Россию, оно не такое уж и большое. Например, по подсчету одного из университетов, в общей сложности к ноябрю 2022 года вывели всего около 9% своих бизнесов. Ну, конечно, они охренели. Бренды начинают выводить бизнес, и китайцы такие: «Свято место пусто не бывает!
Я вас всех поимею, вашу мать поимею, бабушку поимею, прекратите мои...»
И приходят сразу же и начинают делать тот же самый бизнес, и, по сути, получается, бренды теряют огромные деньги, и ничего с этого не получают, никаких... Блин, плюшек.
Имени Ярослава Гашека.
Тем более, блин, ну посудите сами, если бизнес огромен, то ему сложнее выводить активы. Это надо найти покупателя, цена при этом будет намного ниже рыночной. Потом нужно сделать, ну, так, чтобы юридически сделку оформили, а еще и разрешили. Потом вывоз капитала, который может быть затруднен или в принципе невозможен. Потому что вот в случае закрытия каких-либо торговых точек они не будут получать прибыли, как минимум самоокупаться, а значит придется еще и инвестировать в уже закрытое, чтобы вывести товар, расплатиться с арендой, расплатиться с работниками. И зачастую проще сказать: да-да, ребят, мы ушли, на словах мы закрылись, закрыли там бренд Zara и через некоторое время выпускаем под новым названием. Потому что, да, точки торговые закрыли. А заводы-то куда девать?
Заводы рабочим, власть народу.
Нет, это
буржуев.
Вроде не его что-то.
Нет, это его.
Ясно. Пожизненный запас девственности.
И продавать вместо Кока-Колы добрый кола получается намного проще. Любой бренд так и сделает, ведь как говорил Дмитрий Анатольевич,
капиталист никогда не откажется от дополнительной прибыли.
Германия отключила 3 последние атомные электростанции. Потихонечку 60-летняя эпоха атомной энергетики Германии заканчивается. Закрыли даже станцию Изар-2 в Баварии. Эх, а пили бы баварское. АЭС Эмсланд закрыли, например, в Нижней Саксонии, не путать с Нижним Новгородом. И еще одна, да уж, с непереводимым названием хотел сказать, но даже это выговорить не смог. Чего уж там говорить о немецком?
Или, как мы говорим, в Германии...
Короче, понятно, что с таким раскладом соглашаются не все, особенно в условиях возможной нехватки энергии. Премьер Баварии, к примеру, попросил вернуть атомную станцию под контроль местной власти, чтобы они могли распоряжаться... Извините, ладно, я реально превращаюсь в Рудольфовича. Короче, он попросил вернуть, и ему сказали...
Ну и не дам, и не дам.
Но федеральные власти, как вы понимаете, на это пойти просто не могут. И по итогу пока непонятно, будут ли они демонтировать станцию сразу же или оставят на случай нехватки энергии. В США предложили ограничить возможности президента начинать ядерную войну. Они, кажется, догадываются, что выбрали они не самого надежного в этом плане человека. Хотя, когда я впервые увидел эту новость, я сначала подумал, что они хотят ограничить возможность в принципе пользоваться ядерным оружием. И для этого через Конгресс США они протаскивают всякие решения. И в этом не было бы никакого смысла. Если вдруг на США напали бы с применением ядерного оружия, у них есть всего ничего времени, чтобы нанести ответный удар. В этом как бы и заключается паритет. А если бы пришлось президенту протаскивать решение через Конгресс, вероятно, заседание уже проходило бы в декорациях Fallout, ну или на небесах.
И снова здравствуй, Америка. Это Джон Генри Эдем, твой президент. Нам нужно кое о чем поговорить, если ты, конечно, не против.
Но тут на самом деле все намного разумнее, потому что они предлагают ограничить возможность удара первыми. И в этом смысл есть. Потому что у России примерно такая же концепция. Если кто-то нападает на Россию с применением ядерного оружия или обычного, посягает на ее территориальную целостность, то ситуация при этом грозит развалом страны, то в этом случае применяется какая-нибудь боеголовка. И если в США будет примерно такой же концепт, то это явно получше, чем та доктрина, которая у них сейчас, поэтому это отличная новость. Я надеюсь, что они это сделают, потому что если никто первым, получается, не ударит, то, собственно, бояться Третьей мировой нам не стоит. France24 удалила репортаж о подготовке войск РФ к контрнаступлению после критики Киева. А телеканал, судя по всему, снимал репортаж на территории недалеко от фронта, с российской стороны. И я могу сказать, что вот можете посмотреть отрывок.
He knows that Russian forces are up against Leopard tanks sent from the west.
Наша машина намного маневреннее, хоть и легче.
Our tanks are easier to handle.
И сам репортаж вполне обычный, рассказывается о подготовке солдат, о том, что они думают по поводу войны, о том, что они скучают по родным, и, естественно, украинской стороне это не понравилось.
The hardest thing is being far from home and family. It's really hard to get used to.
Как так? Там что, за Россию люди воюют? Не, мы не верим.
Теперь запомните, это называется Марута. Материал для экспериментов.
Представитель Министерства иностранных дел Украины назвал репортаж позором журналистики. Потому что, по его словам, сняли репортаж про то, что российские войска готовятся убивать украинцев. А получается, что правильно, во всяком случае, с точки зрения Киева, когда снимают что-то обратное, потому что есть точка зрения Украины и неправильная. Но в данном случае France 24, конечно, по всем твиттеровским заветам выглядит как...
Соевые куколды!
Потому что они удалили сюжет. Я лично считаю, что журналисты должны быть везде, в идеале по обе стороны, как будто журналисты по всему миру не бывают на территориях, неподконтрольных официальным властям тех или иных стран. Конечно, бывают, и случай с Киевом не должен быть исключением. Журналисты не должны прятать голову в песок, если одна из сторон недовольна фактом пребывания на той или иной территории. Они на то и журналисты, они не пропагандисты, которые должны убедить в правильности той или иной точки зрения. Они должны прийти, ну, в идеале, конечно же, честной журналистики практически никогда не бывают, бывают только редкие исключения, лишь подтверждающие правила, но в идеале журналист, как я понимаю эту профессию, он должен приехать, рассказать об этом, все, может быть, даже никакой своей объективной оценки не давать. Фактически, в данном случае произошла уже не журналистика, это называется...
Почему вот эти отвратительные люди из обкомов, которые вот так вот смотрели и решали, что это кино можно выпускать или нет, почему они как будто бы кино шли на пользу?
Почему именно так они смотрели, а не вот
да
так?
Да потому что они ублюдки.
Да какой в этом смысл? Вы уже сняли и показали, и удаление выглядит крайне тупо. Подозреваемого в покушении на премьера Кисиду передали прокуратуре. Мы все видели кадры, как этот парниша кинул какой-то цилиндрический предмет под ноги премьер-министра Японии. Но тот взорвался, слава богу, не сразу, а через какое-то время, когда территорию уже успели, ну, оцепить, можно так сказать. Тем не менее, все равно один из полицейских пострадал, который был в непосредственной близости к взрывающемуся устройству. И тут, конечно, предстоит еще понять, есть ли какая-то связь между двумя терактами, произошедшими с разницей меньше, чем в год. Я сразу же вам напоминаю про убийство Абе. И, кстати, предыдущему убийце все-таки, как вы помните, удалось завершить начатое, и Синдзо Абе был убит. Мои соболезнования, в очередной раз год прошел, но это просто ужасно. Причем самое ужасное и удручающее то, что убит он был по безалаберности тех, кто его охранял. Возможно, нынешний Петровник вдохновлялся этим примером. А может, еще какая-то связь есть? Конечно, когда уже второй раз за год пытаются убить бывших или нынешних премьеров, это как бы вызывает, мягко говоря, обеспокоенность и вопросы.
Опасный бизнес.
Да.
У Таврического дворца в Петербурге сорвали украинский флаг. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ перед Таврическим дворцом в Санкт-Петербурге, как это бывает каждый год, вместе с другими стягами подняли и флаг Украины. Многим это не понравилось. И, блин, вот вы не сочтите меня тоже куколдом, но ситуация реально двоякая, потому что, с одной стороны, Украина с 2014 года не принимает участие в Межпарламентской ассамблее стран СНГ, только в украинской национальной, если вы понимаете отсылку.
Нацист! А что это нацист? Что это нацист?
Но при этом официально за ней все еще закрепляют помещение и вешают флаг страны-участницы, поскольку официально заявление на выход она не подавала. И по сути это просто соблюдение, скажем так, бюрократических норм. Ну, еще вдобавок к тому, что флаг остается элементом мягкой силы, видимо, и ход, на мой взгляд, достаточно правильный. Ну, типа, мы не закрываем для вас двери, в любой момент вы можете приезжать, мы вас ждем. Что-то в этом духе, я полагаю. Но, с другой стороны, не учитывать контекст, происходящий последний год, невозможно. Между двумя странами идут боевые действия. А совсем недавно, кстати, в городе произошел теракт, руководство которым осуществлялось, как выяснили в ФСБ, с территории Украины и, вероятно, представителями самого государства. И, учитывая все это, я, конечно же, могу понять, почему такая демонстрация может вызывать гнев. Конечно, флаг, как говорила Матвиенко, это не только символ государства, но и символ выбора народа. Но, учитывая контекст, могли бы поступить по-умному и не вешать флаги снаружи, ограничились бы внутренними встречами. Хотя, опять же, не без нюансов, фото Беглова на выступлении рядом с флагом Украины позади вызвало недовольство, и понятное дело, что это будет использоваться в качестве пропаганды противоположной стороны. В итоге флаг, кстати, был сорван, как сообщают СМИ представителями национал-большевиков. Представителем, который перелез через ограждение и после нехитрых манипуляций сорвал флаг с флагштока. По этому эпизоду, кстати, тоже возникают вопросы, ну, по поводу там охраны мероприятия, где можно так легко взять и прорваться на территорию. По-моему, это, мягко говоря, странно, особенно учитывая недавние события в Санкт-Петербурге. Хотя это, конечно, уже вопрос отдельный.
Все попутал суи, обезусив щи, реформатор хуев, жалкий временщик.
Путин посетил штаб группировки «Днепр» в Херсонской области. Это довольно свежая новость на тот момент, когда я записываю это видео, потому что первые видео только появляются.
Коротко, но конкретно.
А получается, что это первое посещение Путиным Херсонской области после подписания договора о вхождении в состав Российской Федерации. Судя по всему, он послушал доклады от военноначальников, которые прибывают по месту службы, а еще поздравил всех, кто находился на фронте с Пасхой, подарив им икону. После этого также пришло сообщение, что Путин посетил штаб Нацгвардии уже в ЛНР, где также заслушал доклады и также поздравил с праздником. Кстати, месяц назад, если вдруг кто-то из вас забыл, то я напомню, Путин посещал еще и Мариуполь, то есть территорию ДНР. И пока мы единственное, чего не видели, это посещение территории Запорожской области. Но, возможно, там он тоже был, и мы об этом узнаем, а может и нет. Что я хочу сказать. Эти поездки сами по себе напоминают ту же поездку в Дагестан, когда Путин, будучи еще премьером, говорил, что поднимать бокалы не время, и что сейчас нужно работать над выполнением задач. Но это просто Такое сравнение, коли уж я интересуюсь в последнее время историей, и это сравнение лежит на поверхности. Потому что особо такого же масштаба конфликтов между той войной и этой у нас, слава богу, не было. И буду молиться, чтобы, даже готов от этого, ради этого отказаться от атеизма, буду молиться, чтобы в плоти не повторилось. SpaceX отменила запланированный на 17 апреля запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. А это одновременно самый перспективный из кораблей Маска, ну, с точки зрения амбиций полетов на Марс, но при этом и самый проблемный. То взрыв на испытаниях ускорителя произойдет, то ракета неудачно спланирует и взорвется, ну или даже после удачной, казалось бы, посадки, через несколько минут может произойти бумс, взрыв. А вот в данном случае, судя по всему, у ракеты за пару минут до старта заморозило клапаны, ну, клапаны давления, что бы это ни значило, я плохо разбираюсь в этом. Но, с другой стороны, возможно, что в тот момент, пока вы это смотрите, случилась повторная попытка запуска, и, возможно, она даже была удачной, а, возможно, и нет.
Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один? Наделать столько шуму.
Один хрен не понимаю, что делать в этом космосе.
А вот космос кажется, осваивать никто не станет. Дорого и глупо, долобный беспонтовый вакуум.
США могли прослушивать генсека и его заместителя. Вот он, один из главных инфоповодов последней недели, который стал возможным благодаря этим самым сливам того самого парня, который через Дискорд скидывал всякую информацию. Об этом я вам в эфире Соловьев Лайф рассказывал, поэтому повторяться в очередной раз не буду. Короче, США обвиняли его в этих документах в чрезмерной, скажем так, симпатии к российской стороне по поводу согласования зерновой сделки. Типа он был готов к сотрудничеству, в том числе и с компаниями, но я, разумеется, про генсека говорю. Мол, он был готов по сотрудничеству в этом вопросе, и поэтому он, типа, надо было его прослушать, какой-то он охреневший тип. Но ведь по такой логике он как раз-таки исполнял желание Запада, ведь единственный выгодополучатель в этой зерновой сделке — это страны Евросоюза, куда и едет основная продукция из Украины. Не в Африке же людей, страдающих от голода, кормить, ей-богу, что вы, окститесь. Ведь они единственные выгодополучатели, а Россия в этом плане лапку целует. Ну, благо, хоть не язык. И вот вездесущий представитель генерального секретаря ООН комментирует эту ситуацию с прослушкой и говорит, что, ну, вообще-то Гутерриш не удивлен тем, что его могут слушать. Цитата. «Генеральный секретарь ООН находится в своей должности довольно долгое время. Он в политике довольно долгое время, так что генеральный секретарь не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры. К сожалению, по различным причинам это позволяет искажать частные разговоры и раскрывать их». Да уж. На вопрос о выражении протеста американской стороне было сказано, что организация не раскрывает суть частных бесед с главами государств-членов ООН. Короче, Антонио Гутерриш не против того, чтобы его слушали. Главное, чтобы публично не ссориться с США, протест выражать. Да ну его нафиг. Эх, узнаю этих генсеков. Теракт на Крымском мосту? Чего я не вижу? Что там? Я не знаю, ничего не читал об этом. Но вот когда летит ответка, то это, конечно, становится неприемлемой эскалацией. Помните, да? Я почему-то уже не удивлен. Кто бы удивлялся?
От большого удивления иногда бывает дресня.
Вооруженные силы Судана назвали конфликт в стране попыткой спецназа совершить переворот. Снова неспокойно в Судане. Казалось бы, только полтора года назад был очередной переворот, и тут снова начинается. Еще в декабре прошлого года стороны конфликта подписали соглашение. Армия должна была отстраниться от власти, передав ее гражданским структурам. А силы быстрого реагирования, стоящие особняком от армии и поддерживающие переход власти гражданскими структурами, должны были влиться в состав этой самой новоиспеченной армии. Соглашение, подписание которого планировалось на 1 апреля, не самая удачная дата, мягко говоря, постоянно откладывалось. И причиной стала неспособность согласовать сроки вливания СВР в состав армии. А еще они очень долго спорили по поводу того, кто будет возглавлять новую структуру. И в итоге суданская армия, заметив, как они готовят переброску многочисленного спецназа в город Мерове, без уведомления командования, решила все-таки выставить ультиматум о немедленном выходе выводе подразделений. В итоге столкновения начались 15 апреля. силы быстрого реагирования поначалу захватили аэропорт в городе Эль-Фашера на западе страны, и пару военных баз еще тоже захватили в паре других городов. В столице также вспыхнули бои, в том числе за овладение республиканским дворцом. Стороны попеременно опровергают захваты каких-либо объектов, и в армии Судана, например, говорят, что для разгрома сил спецназа потребуется несколько дней. На момент записи этого выпуска в результате столкновений погибло уже 180 человек, пострадало 2000. Особенно удручает, что погибшими считаются трое сотрудников продовольственной программы ООН. Так что непонятно, что в итоге будет с договоренностями, которые те должны были подписать. Страны БРИКС опережают страны Большой Семерки по вкладу в мировой экономический рост. Если верить Блумбергу, то вклад в рост мировой экономики в следующие 5 лет у Китая будет аж 22,6%. Следом за ним будет идти Индия с вкладом в 12,9%. И только потом США 11,3% вклада. Да, Россия, кстати, тоже входит в десятку со своими 1,6%. Не густо, но тем не менее 10 место в мире. Судя опять-таки лишь по прогнозам, доля стран Большой Семерки в мировой экономике падает с начала 2021 года. А вот страны БРИКС напротив растут. И такое соотношение продолжится и дальше. Конечно, нужно сказать, что сама организация БРИКС для этого мало что сделала. Тут обе организации представлены скорее как яркие представители блоков условно-восточных и условно-западных. Но если БРИКС все-таки перестанет носить чисто декларативный характер и начнет действовать для общего развития, то, возможно, страны этой группы смогут уйти еще дальше. Встреча, кстати, в 2024 году пройдет в России. А если быть более точным, то в Казани. Готовьтесь, казахи. Ладно, извините, это просто шутка. Не принимайте, если что, на свой счет. Конечно же, я знаю, что в Казани живут башкиры. Гений.
Ну что, теперь не смешно, шут без мозга.
Британия планирует разместить новейший фрегат в Азии для противодействия Китаю. И совершенно правильно сделают, но вы понимаете, вдруг Китай что-то, замышляет в отношении Великобритании. Они же буквально в двух шагах друг от друга. Все-таки ждут, видимо, что Китай с кем-нибудь в Западной Европе подружится и начнет там размещать свои корабли. Да, когда это произойдет, вот визгу-то будет! Хохотать будем всем Евросоюзом. Хотя визгу и так хватает по поводу строительства базы на Соломоновых островах. Я это очень давно вам рассказывал и очень смешно. По поводу красной линии из Австралии. Но базы вокруг Китая — это хорошие демократические базы, а базы вокруг или около России — они тоже хорошие. Не стоит путать с базами близ Великобритании, они не демократические. Миниханов заявил, что власти Молдавии объявили его нежелательным лицом. Глава Татарстана должен был приехать в Гагаузовскую автономию с ответным визитом на Конгресс Дружбы Народов 2023. Но незадача, он так и не смог покинуть самолет. Но оно и понятно, вражеское влияние, то ли дело принимать у себя делегацию Госдепа. Вот эти парни точно хотят, чтобы у вас все было отлично, пекутся о вашем здравии и благополучии намного больше, чем все остальные. И им, ну кому угодно, но им доверять, безусловно, можно. Когда такое было, чтобы вмешательство США приводило к каким-то неприятным для страны последствиям? Ну, для той страны, в которой они суются. Конечно, можно было бы сказать про Украину, что она сейчас лишается территории, но она ведь и прирасти может. За счет Молдавии, к примеру. Санду вроде не против на время отдать территории своей страны.
Всего лишь маленькая ядерная проблемка в Молдове.
В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Если вдруг вы не в курсе, то в выходные наступила Пасха. Состоялась традиционная служба в храме Христа Спасителя. Путин, Собянин, митрополит и прихожане. Понтифик в Риме также поздравил этих самых православных. Причем поздравил отдельно, отметив и русских, и украинцев, и пожелав скорейшего достижения мира. Но в празднике миром не особо пахло. Донецк в очередной раз попал под обстрел. Сообщили, что снаряды приземлились недалеко от Свято-Преображенского кафедрального собора. А также в районе автостанции погибла женщина в машине. В Славянске, в свою очередь, еще пару дней ранее на многоэтажку приземлилась то ли ракета, то ли еще что-то. Но, тем не менее, на данный момент погибло уже 13 человек. Так что пока, к сожалению, уважаемый, миром и не пахнет. Но, безусловно, его очень бы хотелось. Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы. На днях одна за другими, одна за другой страны начали ограничивать ввоз зерна и сельскохозяйственной продукции из Украины. Первой стала Польша, ссылаясь на дестабилизацию в аграрном рынке и на протесты фермеров своей страны. Они решили ввести запрет на импорт зерна и всей этой продукции из Украины, и в итоге под запрет попали фрукты, мясо, мясо птицы, овощи, товары пчеловодства и все остальное.
О, курва!
Потом то же самое сделала и Венгрия, которая, цитата, в интересах фермерского сообщества также ввела запрет на импорт продукции в свою страну. Беспошлинный ввоз украинской продукции, который ввел Евросоюз в прошлом году, существенно бьет по тем, кто эту продукцию принимает. Местные производители также вынуждены понижать цены, чтобы хоть что-то продавать. И теперь к этим странам присоединяется еще и Словакия. Да, Еврокомиссия не очень-то и довольна. Они сказали, что запрет на ввоз этой продукции неприемлем, но сами они, как я понимаю, возмещать убытки не сильно-то и торопятся. Сам Киев, хоть и осудил публичное решение Польши, но был при этом необычайно дипломатичен, что, мягко говоря, в последнее время, ну, с февраля, хотя уже давно, не свойственно украинскому политикуму. Румыния и Болгария могут стать следующими, поскольку к ним уже может хлынуть больше продукции, испытывающей такие проблемы, ведь теперь рынков для ее сбыта стало еще меньше, и запреты, по большей части, действуют до 30 июня. Что будет потом, непонятно, продлят или не продлят, но, видимо, единственный приемлемый для стран вариант – это пошлины на сельхозпродукцию. Так они будут зарабатывать меньше, но при этом местные производители хотя бы вернутся к приемлемым ценам. У берегов Сицилии выловили 2 тонны кокаина. Кто-то сказал:
«Кокаин! Да, детка!»
Блин, прям какой-то хоровод из брикетиков. Слышали про море пива? Так вот, это уже прошлый век, теперь тут у нас всем заправляют кокаиновые моря. Тут бы кто угодно, наверное, стал красивым дельфином.
Как наши древние предки русы.
Французы митинговали с кастрюлями после речи Макрона о пенсионной реформе. Теперь, после того, как Конституционный совет Франции признал закон приемлемым и что-то как-то протесты не помогли, Рудой, а как же...
Да ты не знаешь, зачем, как прорывать цепи ОМОНа, да ты не знаешь, что такое риск стать политзаключенным, да ты же пороха не нюхал, но в мечтах ты генсек.
Рудой.
Ты гомосек.
Так вот, после речи Макрона о том, что Макрона, ОМОНа... Ладно, а после этой речи о том, что закон вступит в силу осенью, можно считать, что вопрос окончательно закрыт. Во всяком случае, с точки зрения законодательства. Но вот с точки зрения протестующих ничего не кончено, возможно. Только начинается. И после речи Макрона на улице снова вышли сотни людей. Снова частичные баррикады, поджоги всякого хлама и просто шествие вдоль улиц. За продолжение протестов выступают примерно 64% французов. Во всяком случае, такие цифры оценивалось количество противников этой реформы. Опять же, я не знаю, что протест сможет решить после принятия закона, если даже перед принятием закона не смог. Мы же понимаем, что эти протесты и законы — это совершенно другое. Если бы такой бросок на митинге в России увидели, это был бы ор на весь мир. Вот гляньте. А тут вообще никто не парится. Ну, в общем, французу могу пожелать только удачи, побунтовали, теперь нужно и поработать. Пенсия в 64 года сама себя не накопит. Хотя, чья бы корова мычала? В Индии в прямом эфире застрелили экс-депутата, осужденного за хищение. Это жесть в стиле убийства Ли Харви Освальда, который так и не дожил до суда за убийство Кеннеди. Короче, Атик Ахмед и его брат шли вслед за полицейским, будучи арестованными. Подошли люди, и я, к сожалению, вам просто опишу на словах, подобное видео я не могу вставлять. Подошли люди и просто застрелили его. Просто взяли прям при журналистах в прямом эфире, расстреляли в упор. Из-за того, что он обвинялся в многочисленных обвинениях, это могло быть и местью, по сути, но все равно какой-то нереальный просто жесткач. 2023, что ты творишь? Apple утроила производство айфонов в Индии. Теперь они, как говорится, производят в этой стране ни хрена себе 7% айфонов. И рост в целом действительно такой значительный за 2 года. Но смогут ли они выйти на обещанные 25% к 2025 году? Это вопрос, конечно, открытый. Я что-то сильно сомневаюсь. Перенос — это все-таки дело не быстрое и очень-очень дорогое. Но вот с точки зрения компании самой, такая частичная диверсификация вполне себе оправдана. Чтобы вдруг не оказаться в случае чего, оно может случиться вообще без производства своих смартфонов. Мы же с вами видим, как американо-китайские отношения все больше и больше обостряются. Поэтому
правильно
Береги себя.
И свою попку.
Воевавшие за ЧВК экс-заключенные заявили о получении денег за интервью gulagu.net. Короче, история, мягко говоря, интересная. Есть такой канал, на котором выкладывают периодически видео с побоями и издевательствами над заключенными в России. И вот, на днях, там вышло вот это вот видео. Ну, типа с разоблачением ЧВК Вагнер.
Вот видишь, я держу сигарету вот в этой руке. Я этой рукой выполнил приказ, убил детей.
Ну, я не могу вам сказать, сколько там человек дышало. Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь.
Как вы видите, там двое людей рассказывают, как они проходили службу в Вагнере, как убивали детей, подростков, какие-то закулисные вещи, какую-то жесть. При этом каких-то конкретных свидетельств совершенному у них, разумеется, нет. И чуть позже появляется другое видео, где некто Дмитрий с позывным «Лоб» говорит, что вообще-то человек на видео говорит неправду и что он, Лоб, жив.
Добрый день, я Петро Дмитрий Сергеевич, позывной «Лоб». В свое время прибыл с колонии строгого режима ИК номер 9 Новгородской области для службы в ЧВК Вагнер. Человек, который говорит, что якобы меня расстреляли, это все бред, я его сам не знаю. Я вот сижу перед вами, живой, здоровый.
И в видео действительно говорилось про некого Лба, которого среди прочих расстреляли сами вагнеровцы.
Лоб.
Лоб?
Лоб.
Лоб.
Да, Лоб.
А потом появляется видео с одним из тех, кто был в фильме «У ГУЛАГа». И он говорит о том, что все, что говорилось в фильме, он делал по указке. Из-за того, что у ГУЛАГа было видео с издевательствами в тюрьме над этим человеком. Издевательствами, как вы понимаете, сексуального характера.
То есть вам угрожали, правильно я понимаю?
У меня, да, у них есть компромат из меня.
И, по сути, его шантажировали, ведь он очень не хотел, чтобы это было обнародовано. И в итоге это самое видео действительно появилось. Оказалось, что в этот раз он говорит правду, оно появилось в телеграм-канале у ГУЛАГа. А потом появилось еще одно видео, боже мой, на YouTube-канале ГУЛАГа, на котором человек, который был унижен на видео, снова говорит, что его шантажируют, но только уже со стороны Вагнера. Типа он раскрыл правду.
Мне сейчас уже человек 5 звонили, нахуй.
По поводу?
Не поймаете, убьют. По поводу вашего видео в Ютубе или где там.
И потом в этом же видео у него просят разрешение на опубликование видоса с унижением. В чем, на мой взгляд, вообще получается нет никакого смысла тогда.
Разрешаешь ты мне опубликовать видео? Я могу его без разрешения опубликовать, но я не хочу этого делать, потому что это касается твоего личного.
Типа ты оклеветал, потом ты говоришь, я оклеветал, но потому что было видео с шантажом. Меня шантажировали, что если я не оклевещу, то они выложат это видео. Они видео выкладывают, и ты такой, нет, на самом деле меня теперь шантажирует Вагнер, но видео-то выложили, и оказалось, это подтверждает твои слова. Это вообще лишено вообще какого-либо смысла. Особенно странно, что ГУЛАГ спрашивает его про пытки, но публикует видео именно с унижением. Если есть пытки, публикуй пытки.
Давай мясо, давай мясо.
Короче, история максимально странная, максимально мутная, и один и тот же человек в разных интервью меняет показания на противоположные, я бы вообще не верил ничему, что он говорит. И, насколько я понимаю, сейчас он пытается, точнее, с ним пытается связаться Пригожин через колл-центр Вагнера, через колл-центр Вагнер-центр. Короче, в любом случае, видео этого самого ГУЛАГа остается прохладным с точки зрения доказательной базы. Призываю вас ничему не верить, во всем сомневаться и не вестись на всякие инфоповоды и прочую шелупонь. Я ждал этого 2 месяца. Вы не представляете, в каком я нахожусь сейчас воодушевлении, потому что это тот продукт, который я делал в первую очередь для себя и для своих друзей. Короче, я очень долго ждал, и я сейчас впервые скрываю его при вас, ведь, как вы знаете, я делаю всякие интересные штуки, типа мерч и прочее. Собственно, у меня есть магазин, называется podsas.ru. Можете вбить в Яндексе, можете перейти, я ссылочку на него повсюду оставляю. И, наконец-то, ребят, это я прям друзьям взял дарить, наконец-то это произошло. Ребята, я наконец-то сделал Уно. Но не простое Уно, здесь, кстати, QR-код, всякое там интересное, можете перейти. Это не простые карты Уно. Как вы знаете, боже, я так долго ждал, я так хотел с этим не спалиться. Это тот продукт, который мы делали несколько месяцев, хотя продукт, казалось бы, простейший. В общем, мы сделали Уно. Но Уно не простуна. Просто я большой фанат игры Уна, мы с друзьями постоянно играем, и это Уна с подолякой, он на каждой карте, не какие-то арты, а именно то, что он, помните, просто мем-то в чем, я очень угораю, я очень уважаю Юрию Подоляка, Подоляку за то, что вещая из бани, он смог добиться просто невероятной аудитории, трансляции по федеральным каналам. Короче, я сделал специальные карты Уна, на каждой из которых просто подоляка, но я все-таки сделал тень, чтобы смотрела посимпатичнее, потому что он все время на превьюхах кроликом рисует себя на карте, и там стрелочки. И здесь у нас тоже повсюду стрелочки и подоляка. Короче, я сразу себе взял небольшую партию. Партию я делал небольшую, вы знаете, точно так же, как и с бумагой, как и просто, и со всеми остальными вещами. Их не так уж и много. Это я взял, чтобы всем друзьям раздарить, чтобы, когда я приеду к ним в гости, мы играли только в настоящий православный Уно, именно с подолякой. Хотя есть и некоторые другие. Не буду раскрывать всех, чтобы вам был смысл покупать. Есть и некоторые другие персонажи моих хорошо знакомых вам мемов. Короче, это просто невероятно. Я безумно счастлив, что они наконец ко мне доехали. Я делал для себя, но коммерческая жилка, можете тоже купить, тем более я знаю, что многие захотят, потому что я считаю, что в принципе карта не карта, если на ней нет подоляки. Блин, какими они офигенными вышли, просто кайф. Ну что ж, друзья, прощаемся с вами до следующей пятницы 21.00. С вами был Стас, не забывайте подписываться на Boosty, не забывайте переходить на podsas.ru, покупать эти офигенные карты, сейчас пойду прям играть сразу же. Я просто безумно счастлив, что наконец-то мы их сделали, это потому что больше 2 или даже 3 месяцев заняло. Спасибо за просмотр, до встречи, пока!